Мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и свобода трактовать свои высказывания, потому что право трактовать высказывания принадлежит исключительно автору. Это для всех формулировка, и надо ее придерживаться. И я перед началом лекции хотел поблагодарить бы Владиславу Броницкую за ее канал. Я зашел на этот канал и воспользовался некоторыми материалами, которые вот в этой лекции, в частности, я буду там, ну, очень хорошая подборка, которую увидел на ее ресурсе. Лекция будет называться «Лишнее». Лишнее, да, вот лишнее. Что такое лишнее? Опасно, но не опасно. И эпиграфом будет самая, вот из всех вед, считается самая крутая книжка, это «Шри Шри и Шопанишад». Такая маленькая-маленькая, там всего 18 мантр. Вот. И первая мантра гласит: «Все живое и неживое», я зацитирую, «Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Бога, принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему, как его доля. И не посягать на что другое, ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит». То есть мне что-то выделено, значит, все остальное лишнее, чужое. То есть мы можем воровать и не замечать этого. Вот он, ну, лежит, но ничье, да. Может, хозяин пройдет чуть позже. А тут я, понимаете, лежит, никого не молчит себе, да, лишнее. И вообще все мои лекции, они примерно одинаковые, но я одно и то же показываю с разных сторон. И вот сегодня вот эта концепция лишняя, она также ключевая. Мы думаем, что вот лишние бирюльки нам, ну, не помешают, даже украсят, даже подчеркнут чего-то. А я сегодня буду доказывать, что все лишнее смертельно опасно. Как там, переедание, лишнее, ну, вообще, вот все, вот, что можно придумать, все лишнее, смертельно опасно. Именно поэтому мы несовершенны, мы несчастливы, мы свое предназначение не вытягиваем. Это как спросили Микеланджело, как же его звали, как его звали Микеланджело, кто-то помнит? Борнаротти как-то, его спросили, а как вы делаете свои скульптуры, свои вот эти шедевры, как вы делаете? Он говорит, я беру глыбу мрамора и отсекаю лишнее. Так вот мы, если отсечем от себя все лишнее, мы будем шедеврами. И этого никто не может не заметить. Шедеврами такими, как вот от Бога. Потому что Он нам вот это дал, и говорит, больше вам ничего не надо. В этой же Шри Шопанишад там написано «Ом Пурнам». Там ничего... Там у тебя уже все есть и что-то лишнее. Дело в том, что лишнее, оно, знаете, характеризуется тем, что какие-то идут амортизационные расходы на него. Ну как, например, вот бывает, родился такой сильный человек, он не качался, ничего. Я знал таких, они-то вот гнут такие вещи. Вот, и он специально не поддерживает мышечную массу. А есть качки, да. Они, конечно, выглядят, как это сказать, внушительно, да? Но он две недели не позанимался, у него все сдулось. Вот. Амортизационный расход. Потому что тому Бог это дал, если он дал, он и поддерживает Бог. А если я сам себе взял лишнее, там амортизационные расходы. Я куда-то трачу энергию, силу, время, и потом мне на что-то нужное не хватит. А лишнего времени ведь нам в жизни не отведено. То есть, смотрите, как опасно. И вот за счет вот этого антуража мы проигрываем. Хотя кажется очень безобидное. А кому я мешаю? В первую очередь самому себе. А когда ты мешаешь самому себе, ты выбиваешься из плана Божьего, потому что там одни, как это, совершенства, да? Как будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Это это Иисус сказал, будьте, вы должны быть, как Бог. Что для этого надо? Ничего не надо, просто лишнее уберите и все. Просто лишнее уберите. А если вы несовершенны, в Царство Божие вы не проходите. То есть он вам, Царство Божие внутри нас. И вот он нам говорит, а сейчас надо сделать вот это, а у тебя целый рюкзак всего, и ты туда не влазишь, не влазишь. И ты понимаешь, что вот надо было бы так, Бог тебе показывает, как исправить ситуацию или как-то, ну, изменить ее, а ты не можешь, не можешь, руки заняты. А все уже привыкли, ты считаешь, что это свое. Более того, глупые люди очень дорожат именно лишним, а вот свое ценное не ценят. Не ценят. Вот как здоровье, когда ценят? Когда потеряли. А когда Бог поддерживал, поддерживал, потом они уже, ну так уже, ну какой-то грех, он решил выключить здоровье, чтобы они дальше не углублялись в него. Ой, а как же раньше я ничем не занимался, ни таблетки, ни спортом не занимался, а здоровье было как вот хорошее. Мы это ценим, ценим, начинаем ценить. Ну и красивая фраза, конечно, там беру камень, не отсекаю лишнее. Ну, а вот, а как практически понять, где проходит вот эта грань между нужным и лишним? Да, как? Вот как ее конкретно понять? И почему вот в различные периоды жизни одно лишнее, потом, а раньше было оно и нужным, да? Почему? И тут, ну, вообще запутаешься. Рецепт понятнее, но он до того у каждого индивидуальный, что его никто не выпишет. При этом, поэтому надо, вот как, вот кошка знает, например, да, когда и сколько какой травы ей есть, кто ей подсказывает. Вот и мы примерно так должны ориентироваться, ни на кого. Самое главное, сейчас я самую главную фразу скажу, никакой гуру, никакой врач, никакой тебе вот этот не скажет, как тебе вот быть этим совершенством. Только Бог тебе может сделать совершенством. Потому что все вот эти, как скульптуры этого, там, Микеланджело, там, разные, она каждая по-своему совершенствует, так и люди совершенно по-своему. И одно совершенство не равно другому. И оно будет, мы не можем брать пример, не можем брать пример. Потому что уникальный, никаких этих, никаких копий в жизни нет. И поэтому мы друг другу не указчики. Почему? Потому что, во-первых, мы разные, призвания разные, мы находимся на разных этапах вот этих своих призваний, роста даже, и поэтому не можем указать. Поэтому называется «следи за собой». Вообще, за собой мы обычно, да, но зато как бревно или там соломинку в глазе, да, говорит, о, это у тебя лишнее, о, ну это уже чересчур. А может ему это самый раз, понимаете? Ему может быть самый раз, может это тебе это лишнее. Вообще, когда вот такое осуждение, когда нам хочется отсечь не от себя лишнее, а от кого-то другого, это первый признак, что у меня появились лишние желания в результате, ну, какой-то зависти. То есть мне уже этого нельзя делать, а ему еще можно или уже можно. И у меня к нему претензии, потому что я чувствую, я это не потяну, это действие. И я начинаю говорить, что это ты? Не как-то неправильно. Вот. Итак, следи за собой. Следи за собой. Значит, как там написано, доля своя. Ты позавидовал доле не своей. Лишнее это, ну как, я вот сейчас вспоминаю, я одно время в глубокой юности занимался там карате, и у меня было много учителей. Первый учитель был негр, Хосе на Кубе меня учил. Потом я познакомился с другим, это Роман. И я когда в армию уходил, я ведь знал одного Романа, пришел, это совсем другой человек. И говорю, о, а ты не куришь, а ты ж курил. Он говорит, и он мне сказал... Не то, что вот я силой воли, он сказал, понимаешь, это лишнее. Просто лишнее. Я так шел озабоченный таким ответом, таким простым, понятным, глубоким. Просто лишнее. Ну, может, раньше ему надо было, хотя я не знаю, кому это вообще-то надо. Ну, может быть, надо. А вот он появился лишнее. И некоторые люди там бросают пить, а потом их компания говорит, а ты что, Вася, мы тебя что-то не узнаем. Если он скажет, это лишнее, это значит, ну, плюнуть им всем в лицо, потому что для них это вообще символ дружбы, силы или что-то такое, да. Поэтому, когда у тебя приходит период, когда это что-то должно отойти. отойти. Что у нас лишнего? Что в нас лишнего? Мы вот должны это изучить. Каждый из нас шедевр Божий. Об этом пишут все священные писания. Если ты чувствуешь себя не шедевром, то есть ты больной, или тебя не уважают, или с тобой здороваться перестали, или у тебя предназначение никак не выстреливает, то есть ты вообще не котируешься нигде, это значит, у тебя что-то лишнее. И все. И все. Ко мне, когда обращаются многие, говорят, что мне сделать? И говорят, ну, какие-то семейные проблемы, по здоровью проблемы, что-то бизнес какой-то, ну, мало ли, да, сейчас. Что-то, в общем, не так. Все не так. Я слушаю, слушаю и говорю, вот тебе вот этого не надо делать. Я не говорю, что еще надо делать. Надо убрать, не тратить на это силы. И обычно это та вещь, которая говорит, вот что хочешь, только не это. Вот это вот не трожь. Это меня греет. Это ты что? Это меня греет. Я без этого не я. Если, ну, я говорю, нет, это как раз вот это тебя и припарковало, и ты буксуешь на одном месте, тратишь ресурсы, все, ну, бесполезно. И вот Ишопанишат говорит, наслаждайся. Это я прочитал Ишопанишат как, ну, в предисловии, как в эпиграфе. Это Шрила Прабхупада. А Бхактивинода Тхакур пишет, наслаждайся долей своей. Вот в исконовском издании там слово наслаждайся как-то что-то убрали. Не надо наслаждаться. Когда я открываю изначальную Шри Ишопанишат, то есть самую вот эту великую маленькую книжечку из 18 мантр, там это наслаждайся везде, везде. Наслаждайся. Оказывается, а что такое наслаждайся? Ну, если вы изо всех сил что-то заработаете, много денег, и вам даже заплатят, и даже не обманут, ну, вы понимаете, настолько это тяжело досталось, ну, чувство удовлетворения, да, а вот чтоб радость до потолка нет. Мы радуемся подаркам. Вот то, что доля наша, это подарок свыше. Там мы несем не амортизационные расходы, ничего, и вот там мы наслаждаемся. Как только мы перескакиваем из вот этого своего фарватера куда-то, берем другое что-то, наслаждение сразу уходит. И мы начинаем искать каких-то приключений, как бы это сахарком присыпать, или чтобы было вкусно, понимаете? То есть на это лишнее уже начинает, как снежный ком, накручиваться другое лишнее, да потому что оно так, ну, вообще не... Но этот борщ нам никак не съесть без вот этого. И мы начинаем и куча семинаров. Вот. А здесь просто мистика. И, наверное, я зачитаю, как оно в самом деле. Я зачитаю три мантры подряд. Там говорится, наслаждайся долей своей, это Бхактивинода Тхакур, и не посягай на чужую. Лишнее – это не негодное, а просто не твое. Оно хорошее, но не твое. Не твое. Как говорил там этот Пифагор, что зло – это негармоничное соединение частей самих по себе добрых. Ну, пятое колесо у телеги поперек поставьте, чтобы тормозило, да? Вот вам зло. А колесо тут ни при чем. Просто, ну, не так смонтировали. Все, то есть надо все делать вовремя. То есть место, время, обстоятельства есть такие вот, такая вот. Итак, мантра первая. Я еще раз прочитаю. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Бога и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как доля, как его доля. И не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит. Ну, понятно, да, лишнее. А дальше вторая мантра говорит, а что будет, если ты этого не будешь делать? И что будет, если ты это будешь делать? Да, ну, как реклама. Придерживаясь, мантра вторая, такого образа действий человек может прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Вы понимаете? Карма появляется от лишнего. Если ты не будешь брать лишнего, причинно-следственная связь исчезает. И тебя сопровождают чудеса. Если у тебя не сопровождает чудеса, а закон на преступников навешивается. Если тебя просто не сопровождают по жизни чудеса, ты преступник, ну это как общий такой фон, а что такого, просто лишнее тащу, утянул там. И у кого-то в сарае там пропадает, гниет, кому-то не хватило. А тут все было уже укомплектовано хорошо, понимаете? Перекос, ты вот эту сам гармонию нарушил. Понимаете, вот и все, и никакой вам кармы, не надо лоб расшибать там, молиться, просто лишнее не бери, и кармы нету. То есть начинаются чудеса, а там, где чудеса, там нет ни болезней, ни старости, там вообще никаких проблем нету, просто нет, все проблемы у преступников, и это еще не все. Это еще не самое страшное. Есть третья мантра. Первая мантра говорит, вторая говорит, если будешь, как вот первая говорит, то будет тебе хорошо. Проживешь долго и в чудесах проживешь. А мантра третья, говорится, убийца души, оказывается, кто берет лишнее, он оказывается убийца души. Кем бы он ни был, уготовлены планеты, известны как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. На санскрите убийца души атмаха. Атмаха. Атма, душа, иха. Убийца души. Самоубийца. То есть эти люди с лишним самоубийцы. То есть я вам думаю, что достаточно напугал. И теперь простые примеры. Яркий пример лишнего. Это такой, знаете, тотальный контроль какого-нибудь там из родителя в семье за остальными. Или мама со всеми смотрит, за папой в том числе. Или папа всех там строит и за детьми. Но он же лучше знает. Он же должен там, голова там в семье. Это не просто лишнее и обременительное для него. Это делает ущербными и безответственными тех, кого он опекает. Потому что, чем спорить, вот это, чтобы оно гавкало, сделаю, как оно это, и потом, не спросясь, уже не делает, своей инициативы нет. И так вот уже устроено, что нужное в нас уже есть, уже вот в каждом есть, причем и принятие решений в том числе. И хотя сейчас вот мы видим, законопроекты такие принимаются, что нужное в нас это на уровне там духа, на уровне там генетики. То есть она разворачивается, и мы принимаем решение. Там генетика, она принимает вот эти сигналы. Вот бывает, что одно и то же изобретение сразу в несколько голов. Да. То есть мы приемники. То есть у нас уже все есть. Но некоторые товарищи наверху говорят, нет. Вам надо тут поменять вот эти вот штуки, вот эти вот закрученные, да. У вас не все есть. Вас надо улучшить, понимаете? Вот. И тогда, они умалчивают, что тогда мы по закону становимся вещами этих улучшателей. Прямо по закону, по американскому, вот если ты принял это дело и улучшился, ты уже вот просто вещь. На тебя там номер, все такое. Так, в быту, вот что вот лишнее? Например, маска вместо лица, это лишнее, говорится, да, вот лицемеры. Лицемеры. Пусть будет лицо. Хватит. Пусть оно меняется, пусть оно кривляется, но пусть это будет твое лицо. Вот какое есть, что там, что на уме, пускай это, ты во всяком случае хотя бы будешь правдивы. Потому что, почему вот эта маска вместо лица? Это как следствие такого опасения. Опасения. Трусость сама по себе уже лишняя. Трусость это все. Это насчет всего остального человек может поспорить, но никто не поспорит, что трусость это позор. Это позор. И поэтому лицемеры, они все, они трусы, и они скрывают.
Страх и инстинкт самосохранения это одно и то же?
Нет. Инстинкт самосохранения, страх и трусость это все разные вещи. Разные вещи. Конечно. Да. Инстинкт самосохранения заложен в нас. И он работает без нашего сознания. Что-то само тело начинает самосохранение. Да. Например, инстинкт. Тут вообще голова не участвует. Ты нечаянно облокотился на горячее и ничего не подумал, а рука уже отдернулась. Это что, это твоя заслуга? Нет. Это Бог делает за тебя. Страх это когда ты осознанно понимаешь, что впереди тебя что-то больше, чем ты, и оно угрожает.
Забегаешь наперед.
Нет. Просто встречаешь какое-то препятствие, и оно больше тебя, и это страх. Если ты преодолеваешь страх, ты молодец. Если не преодолеваешь, ты трус. Ну, если ты сам по себе, ты можешь уйти. А ну, трусость – это нравственное понятие. Трусость, если ты... Когда ты... Это, знаете, как закон робототехники. Каждый робот должен себя оберегать. Но если там... надо кого-то защитить, то надо наплевать на тот первый закон. И вот трус, он на первый закон никогда не наплюет. Сначала вот это тело, а потом все остальное. Там родина, товарищи, там...
Я прошу прощения, если наоборот происходит.
Как наоборот?
Ну вот сам лезешь на пролом, допустим, да, там, допустим, ну не думаешь, а смотришь, что человек может попасть в беду и мчишься туда помочь. Вот это вот как бы несоответствие получается какое-то.
Ну, какое несоответствие. И если человек слепой идет в канаву, а ты видишь, что он сейчас упадет,
да,
ты бежишь.
Иду, да, сам иду в канаву и дальше иду.
Ну, и что тут? А какое тут несоответствие?
Просто ну, видишь. Получается, что? Другого это я вижу задержу, а сам туда лезу, а потом уже выбираюсь. Или это просто как понять вообще? Хотел правильно мысль выразить.
Ну, это нормальный героизм. Сначала, когда ты бежишь, не думая, это тебе Бог приказал. Приказал, да, Бог приказал, и ты. Я даже такое видео видел, когда кошка, ну, река, и там забетонированная вот это вот. Или Санкт-Петербург.
Ну, вот смысл в том, что сам полез сделал, а другой лес говорит, нет, не надо, давай так.
Да, и там на видео прыгает собака, она собака, эту кошку. Причем понятно, что эта кошка не знакомая этой собаке. И собака пыталась, а кошка тонет, собака прыгает туда, подставляет свою спину, кошка выпрыгивает, и собака еле-еле потом. Вот. А что там про людей говорить? Кошка и собака считаются такие в конфронтации и вот такие дела. Понял. Итак, трусость, ну за трусость это столько говорили, больше даже не хочу. Есть ритуалы, могут быть лишние ритуалы. Ритуалы, когда вот человек, он такой... такой разноплановый, он сразу несколько вещей, а вот надо сконцентрироваться, когда надо сконцентрироваться, остальное уже не видишь. Не видишь. Например, чтобы изучить какой-то предмет, надо отсечь все остальное. Чтобы у тебя хватило ресурса его изучить. Иначе ты сделаешь там ошибку. И тем более, если этот предмет первый раз ты видишь, да. Если ты профессионал, ты не глядя это все делаешь. Не глядя. А если это первый раз, тогда, естественно, и вещи, которые раньше были нормальными, ты же отсекаешь не какие-то негодные вещи, которые там уже там пахнут. Хорошие вещи. Ты можешь отсекать сон, отсекать еду. И это в быту происходит, мы знаем. Вот мужчина, да, вот он в гараже что-то копается, и жена говорит, борщ стынет. Он, какой борщ, подожди. Вот. И потом, и он не чувствует, что у него там мурчит и все такое. Да. Представляете, как Бог интересно делает. Да. И он делает вот это все. И потом, когда сделает, он вдруг понимает, что он страшно голоден. В нем это включается, понимаете, включается. А на это время было отсечено. Да. Обычные вещи. И вот эти ритуалы, это отсечь лишнее во время молитвы, чтобы ты там не думал, что чайник кипит, не кипит. Потому что если молитва, там тоже концентрация нужна. Вот для молитвы там концентрация нужна всегда. Здесь профессионализма быть не может. Не может. Потому что Бог вот такой вот он. Ему или вот 100%, 99% он разбавленную молитву не принимает вообще. И поэтому ритуалы нужны для того, чтобы занять свои глаза, осязание, обоняние, что-то изображением Бога или чем-то, чтобы вот все вот туда, чтобы ничего никуда не отвлеклось. Вот для этого нужны ритуалы. Есть люди, которым ритуалы не нужны. Они и так, они с Богом уже несколько лет ходят, они уже чуть не компаньоны, Бог им говорит, он делает, он с ним разговаривает, он никому это не говорит, чтобы ему за шизофреника не приняли. Ему не надо, он даже ищет, когда уже люди все разбегутся с ним поговорить, вот так вот, да, вот так вот. Зачем ему ритуалы? Более того, ритуал ему даже помешает, понимаете? И то, что как вот, они как костылики нужны были раньше, а теперь уже не нужны. Вот так ритуалы Вот, это как вот, ну, с чем сравнить? Это когда, короче говоря, если человек уже с активированным призванием, а его без Бога просто не включить, он уже, ему ритуалы не нужны. Он уже вот такой. И для других он может казаться неверующим и все, но он выдает на гора такие вещи. Это как ребенок, пока с ходунками вот, учится ходить с ходунками, потом они ему только мешать будут. А есть люди, которые с ходунками всю жизнь ходят. Я имею в виду взрослых людей, которых призвание так и не стрельнуло, ну, в силу того, что они посмотрели, ну, позавидовали. Этот успешный, у него вот что есть, этот успешный, вот что есть. И вот они с этими ритуалами, в конце концов, они что-то начинают считать, что вот сам ритуал у алтаря, там, или какая-то молитва, какой-то текст, какой-то там пост, вот отсюда до сюда, и ни раньше, ни позже, и тогда вот у них все в порядке с Богом. То есть они молятся на ходунки, потому что это некоторое время должно быть, вот, чтобы тебя, ну, чтоб не отвлекался. Ну, это как дерево, знаете, вот посадишь вот такое вот, вот оно, с палец толщиной там ствол, да, его надо огородить, чтобы какая-нибудь коза не подошла и не сживала кору, вот. А когда уже вот такой ствол, это уже не надо. Никому эта кора уже не нужна, она такая немолодая, уже дебелая такая, да. Вот так и это. Итак, таким образом, ритуал может ввести тебя в жизнь, а может и увести от жизни. И вот насчет лишнего. Вот всем известная такая картина, не картина, а статуя Венера Милосская. Да? Она, что вы замолчали, не слышали, не видели никогда? Безрукая. Ее где-то откуда-то достали, не знаю историю, но факт то, что рук нету. Вероятно, они были. Даже более того, мне говорили, что они были, но как-то посмотрели, такая красотища, изгибы тела, все у ней, что как надо. И руки даже как-то представляют даже и лишнее. То есть красота вот в наличии все имеется. Что вот эти. Хотя эти руки были это, ну, отбиты, упало, может, где-то. Ну, я слышал, что нашли и представлять не стали. И она все равно символ красоты. А есть вот этот вот такой скульптор, как же его, Роден. Это все его знают по такому. Скульптура «Мыслитель». Такой голый человек, вот так вот на камне сидит, вот такой вот, помните, да? Ага. Вот у этого Родена самая, еще есть такая скульптура, называется «Шагающий человек». Так этот человек без головы и без рук. Причем она не упала, голову не отшибли, он просто не стал это делать, чтобы подчеркнуть вот само вот это движение. Само движение. Это по вот этому вот. Ну и для чего я так говорю? Когда у нас вот что-то такое вот концентрировано, надо в первый раз, это срочно, на какой-то уровень мы поднимаемся, и надо вот именно такое действие, мы все остальное убираем. Иногда даже голову приходится убирать. Иногда даже голову, да. Иногда даже логику надо будет убирать. Иногда, может быть, вообще все надо убрать, просто так вот стоять и что-то вот ждать там, понимаете? Вот это шагающий человек. Вот. Или, например, была такая картина, она, ну, это все-таки всякие там Венеры Милосские, там, шагающий человек, а вот, ну, люди, безрукие, есть же безрукие люди, да? Вот. И смотрите, я хочу еще сказать, что когда тебе надо отсекать. Тебе лишнее, но всегда в обычной жизни лишнее не было, ты достигаешь каких-то вот успехов. Иногда придется чем-то жертвовать. И вот я прочитаю статью такую. Всему Советскому Союзу была известна история легендарного Алексея Моресьева. Да. Да, знаете, безногий летчик продолжил боевой путь. Он сумел вернуться в кабину истребителя, сбил еще 7 самолетов гитлеровской авиации. Человек, сумевший победить себя, дорогого стоит. А вот Петров Василий Степанович, потеряв обе руки, сумел остаться с боевыми товарищами. Руки, понимаете, это вам какие тут протезы? Воюя с фашистами. В воинской части офицер оказался за неделю до нападения Гитлера. 22 июня. Уже в конце дня батарея атакована. Закончились боеприпасы. Стало ясно, что в окружении. Вышли не все бойцы, кто начал свой путь с лейтенантом. То есть он был лейтенант. Уже двигаясь на запад, я много пропускаю. В общем, он уже был герой, до когда еще был с руками. Комбат Петров опять отличился во время форсирования Днепра. Это вот прямо тут. Почему-то ему особенно удавались переправы. Очередная переправа, река Сула, сдалась без боя. Василий с товарищами переправили три батареи и сейчас же подверглись атаке врага. Тяжелое ранение и в обе руки сделал молодого офицера, геройски сражавшегося, инвалидом. А там дальше было вообще смешно. Его даже не стали лечить. И его даже возможили вместе с трупами. А там, медиков мало, а кого лечить много. Посмотрели, не вылежат, не выживет. И положили его вместе с этим. Когда пришли его солдатики, а где он? Да он там валяется. Так он дышит, а ну давай, за грудки взяли этого медика. И он давай его лечить. Ну, руки, конечно, отрезали. Вот, и если вот фильмы видели, читали, как этот Моресев добивался, чтобы его на истребитель взяли там без ступней всего лишь-то, да, а это без рук куда-то, дорогой, так какие комиссии, какие чё, и он настоял, его пустили туда, но он просто был гений покомандовать, как правильно, как туда, то есть у него мозг был в порядке, вот. Вот. И под его командованием там, в общем, они много чего хорошего сделали, то есть в смысле очень так. И ему сразу герой Советского Союза, в конце он вторую еще герой Советского Союза получил. Вот. И там легенды ходили. Вот. Ну, пожалуйста, без рук. Без рук. В войне, понимаете, в войне. Там, если там плоскостопие в армии уже, да, не берут, а тут рук нету. И нормально. В общем, бывает, если так резюмировать, бывают обстоятельства, когда то, что всегда было нормально, в конкретной ситуации просто начинает мешать. В эту же войну был такой случай, это, по-моему, в японскую. Там был боевой катер, и его там как-то туман поднялся, его сразу прошили, и он стал тонуть. Стал тонуть. Он набрал много воды, и там мотор-то работает, и они догоняют. И командир принимает решение, знаете какое? Вышибить заднюю стенку у катера. Ну вот представьте, лодка. Вышибает заднюю стенку, вода хлынула, они врубают по полную, и так, знаете, как на подводных крыльях. Вот так вот. И ушли. То есть, если бы остановились, они бы утонули сразу. Вот. То есть, задняя стенка, вот кому примерно, вот командир догадался. Это принять такое решение непросто. И вот у нас иногда приходится принимать такое решение, что вот надо вот самое дорогое, сам строил, сам это делал, сам ухаживаешь, и тебе надо самому это убрать, потому что окружающий говорит, не-не-не-не-не, там все аккуратно, ты должен волевым решением там резать это, просто резать по-живому. И вот лишнее это то, что нам мешает быстро и эффективно вперед двигаться. Быстро и эффективно. Один из важнейших ведических принципов это Деша Кала Патра. Гласит, что все надо, Кала это время, да? Деша Кала Патра. Необходимо место, время и обстоятельства. Вот все наши предназначения, все наши действия должны случиться не раньше, не позже, не ближе, не дальше. Вот именно в этом месте, именно тогда. Понимаете? Это не то, что вот я созрел для предназначения, сейчас я его буду делать. Не время. То есть оно привязку к реальности должно иметь. Не надо искать приключений на одно место, да? Они сами тебя найдут. Вот когда оно появляется, это приключение, вот значит ваш выход. Не надо их специально организовывать. Потому что приключения, которые Бог сам говорит, я приключение. Вот Кришна говорит в Бхагавад-гите, я приключение в жизни. Если ты с ним, ты будешь всегда в приключении. Тебе скучно не будет. Если ты не с ним, тебе придется организовывать все приключения. И там ты не разгребешься. там они кончатся, ну, не очень хорошо. Не очень хорошо. То есть проблемы, которые Бог нам подкидывает, они решаемые. Проблемы, которые мы создаем все сами, нерешаемые. И Бог нам в этом не помогает. Не помогает. Он говорит, ну, в следующий раз будешь знать, как на чужую территорию лезть. И здесь ответ, почему многие таланты вот так мелькнули. Талантливые же люди, сильные люди мелькнули и забылись. Забылись, потому что не вовремя. Не вовремя. Их как бы вечность не фиксирует, потому что они не вписались в расписание. Из-за чего не вписались? Вот что, у них ума не хватило? Нет, у них лишнее было. Лишнее. Это как вот идти надо в поход и лишнее, и в рюкзак, еще вот это, может абажур еще захватим, может еще это, и это. Бах, и на поезд опоздал. Да. А на поезд опоздал, ты опоздал на 5 минут, а следующий поезд через сутки. Ну вот, а что ты будешь сутки делать? Вот. Тут надо самое необходимое и вперед. И нам кажется, и тут такое, как бы вот, сначала Божье надо исполнять, или избавляться от лишнего, а потом Божье исполнять. Но если так логически подумать, что если Бог, когда нам что-то предлагает, Он, наверное, в курсе дела, в каком состоянии мы находимся, да?
Да.
Значит, надо вперед из песней. И вот это дело, которое нам предлагает, нас и очистит. Нам будет просто, ну, некогда, ну, как вот заднюю стенку от катера. Это бросить пить, курить, там, вот это чистить, там, лишний вес, там, режим дня и все. Он тебе сразу, вот это дело тебя заточит. А если ты начнешь сначала чиститься, о, вот это дьявол, это вообще его любимая игрушка. Это, ну, дьявол, который представляет организованную религию. Вы сначала должны почиститься, ну а вот потом, и многие-многие ведутся на это дело. И знаете, кто ведется на это дело? Как по-вашему, кто? Нерешительные люди. Они говорят, о, они с удовольствием на это ведут, давайте чиститься, и чистятся всю жизнь. И потом у них вот этот ритуал, они уже молятся не на Бога, не на дела, а на вот эти ходунки. Они учатся, 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 и все бесполезно. Вот, и еще, вот, когда вот у нас в жизни такие вот примеры, ну, например, спортсмен готовится к соревнованиям, да, сразу жесточайший режим дня, какая-то диета, он уже там вечером не гуляет, потому что иначе не покажет результата. Или, например, какой еще пример? Ну, студент готовится к экзамену. Вот помните «Приключения Шурика», там такая трилогия, и там это наваждение, да, как он к экзамену готовится, помните, да?
Да,
вот он, вот красивая девушка, и они вот в этот конспект, и они не видят, что он не понимает, что он лежит в чужой какой-то постели, и понимаете, вот насколько концентрация, вот это лишнее, лишнее, ну зато сдал экзамен на 5. Или что там, у мамы ребенок родился, все, весь режим дня меняется, все, она ночью не спит. Ну, и знаете, вот специально такой режим дня соблюдать, если нет необходимости, не надо соблюдать. Потому что если есть действительно необходимость, Бог тебе поможет это сделать без ущерба для твоего здоровья. Но если ты сам будешь над собой экспериментировать, здоровье ты точно угробишь. Угробишь, ты его потеряешь. Потому что, ну, наш организм адаптируется вот к тому, что есть. И если не надо рано вставать, ну и не надо. Если нет смысла рано вставать, ну встанешь, и что ты будешь ходить? Какие-то приключения тебе.
Если поспать, ляжь поспать.
Да. Ну, когда тебе труба позовет, тогда. Или там у мужчины новое дело появилось, сразу все меняется, концентрация. Иначе новое не удержать. В новое иначе ты просто не войдешь. Не войдешь. Ты раз сразу. Вот. И я хотел вам прочитать, а когда новое приходит, оно приходит всегда внезапно, когда ты точно не готов. Подготовиться нельзя, вот что я хотел сказать. Вот эти всякие тренировки бесполезны. Ты начнешь тренироваться, ну, ни времени, ни пространства в этом мире на тренировки не отведено. Его просто нет. Это сразу начисто. И поэтому появилась проблема, И Бог тебя изнутри меняет под эту проблему, и ты говоришь, ой, меня вот как-то вот, и ты готов. И тогда это, ну, здоровье сохранишь. А если ты будешь меняться просто так, на всякий случай, потому что где-то что-то прочитал, или похудеть, или то, это ешь, это не ешь, придет время, все само будет. Ну, в общем, иначе не войдешь. Вот это, за эти тренировки, за вот эти ходунки. И Чехов, у него есть такой рассказ о бренности, как о бренности бытия. Антон Павлович Чехов, да? Что вот эти готовятся, 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 а когда Бог зовет, а они в ходунки свои сцепились. Вот сейчас я прочитаю. Такой смешной рассказ. Это называется «Масленичная тема». Я у христиан это взял. Чехов. Ну вот, наконец, показалась кухарка с блинами. Представляете, сидит человек, сейчас он будет кушать. Семен Петрович, рискуя сжечь пальцы, схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их в свою тарелку. Блины были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки. Потыкин приятно улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит и наслаждаясь предвкушением, он медленно с расстановкой обмазал их икрой. Местами, на которые не попадала икра, он облил сметаной. Оставалось только есть, не правда ли? Но нет, Потыкин взглянул на дело рук своих и не удовлетворился. Подумав немного, он положил на блин самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, и потом уже млея, задыхаясь от восторга, свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот, и тут его схватил апокалиптический удар. Вот так и люди, вот они так готовятся, сейчас все удобно, хлоп и все. Кто не в курсе, что такое удар, это инсульт. Сосудик вот лопнул, и все. И ты вот, просто тело, которое ничего не может само. Вот сам Чехов, который написал этот рассказ, он прожил там 44 года, половину из этих лет он проболел туберкулезом. Представляете, 44 года, немного, да? А я хочу вам зачитать, что он успел за эти 44 года, из них, сколько там, 22, был хвором. Что он успел?
Это что, он был врачом, да?
Да. Вообще средний человек и за 10 жизней не сделает.
Так он в хворе был с малолетства или потом? С детства был больной или потом?
Не, потом, с детства мы... Да. Написал 20 томов прозы, которые знает весь мир. Не просто написал 20 томов, вот 20 штук, посчитайте. Их эти тома знают. Когда жил в Мелихове, бесплатно вылечил 1000 больных крестьян. В родном Таганроге основал библиотеку, пожертвовал туда 2000 собственных книг. Во время холеры в одиночку работал врачом на 25 деревень. Без помощников и выходных.
Что помешало себя увлечь?
Писатель, да? Построил 4 деревенские школы, колокольню, пожарный сарай, дорогу на Лопасню. Ну, хорошо бы, если бы каждый из нас хотя бы... ему принадлежат слова, хорошо бы, если каждый из нас оставил за собой после себя школу, колодец или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила, как же он сказал, и не уходила в вечность бесследно. Вот тут ответ, почему многие таланты мелькнули и забылись. Не фиксирует их вечность, потому что не вписались в расписание, это было некогда. Болезнь не помешала. И сразу такой вопрос, а что ж он болел-то? Что ж он болел? А я вам скажу, есть, например, такой Авиценна ибн Сина. Слышали такой врач, да? Его самый такой глобальный трактат, и до сих пор пользуется, трактат о коликах. Он умер от коликов. Он умер от коликов.
Вот это я не узнал. Я читал про него.
У каждого из нас есть какая-то болячка, которая сопровождает всю жизнь, и человек совершенствуется в борьбе с этой болячкой, и когда к нему приходит такой больной, его просто одним левым пальчиком, да, вот это сделай. Всем помогает, а ну, Бог ему как бы новые методы подсовывает какие-то, да? Подсовывает. Например, когда вот если брать там, еврейский это царь Давид, он, например, он Иерусалим, вот и Иерос, он не сразу взял. Он везде все захватил, а там какие-то сидели вот так вот, смеялись, ему пальцем тыкали, там, так, на него там камни кидали, говорит, да, ты инвалид. И он так это наловчился побеждать что-то. Вот, и когда он взял вот этот вот, и он говорит, вот тут будет у нас эта столица. Ну, это по преданию. Хотя это все было не так. И сами это еврейские вот эти археологи говорят, Иерусалим, вот где вот сейчас Иерусалим, там ни одного этого события не было. Ну, все, брехня. Сами археологи говорят, этого не было. Это не настоящий Иерусалим, все поддельные эти самые. Неважно, вот сама история. То же самое можно сказать про Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам, вот. Вон сзади вас, видите, сколько много. И там написано вся история человечества за миллионы лет. Не за тысячи лет, за миллионы лет написано, да. А Бхактивинода Тхакур говорит, вот этот, вот, про которого мы разговаривали, да, до лекции. Он говорит, это, ребята, немножко лишнее, вот это столько писать. И он все это поместил на 15 страничках. Когда, что было... Кстати, там точно названы даты, когда было Курукшетра, не тогда, там как, тысячи лет назад, а вот тогда-то оно было, где это было, где было Пахтанье, все это было, сколько раз переделывалось Писание, на 15 страницах все написал. А остальное, большая масса там страниц, он написал про отношения с Богом. Потому что это Шримад-Бхагаватам, это ну, какие-то выдающиеся люди, какие-то... у которых активировано предназначение, они двигали историю. Остальные просто записывали, восхищались вот так вот и все. Он говорит, будет у вас отношение с Богом, вы напишите любую историю. Хватит уже быть наблюдателем. Все делятся на тех, кто наблюдает историю, кто ее делает. Вот. Кто ее наблюдает, это не Божьи люди, они лишние вот это, с рюкзаками сидят, а там только налегке с ним можно с Богом. Налегке и в чудесах. И поэтому Бхактивинода Тхакур сказал, да, ну, хорошие рассказки, хорошие, поучительные, нравоучительные, здорово, но неважные, неважные. Как вот сейчас, например, мне в комментариях пишет, вот, Виктор Федорович, раньше я вас слушала или слушал, раскрыв рот, а теперь вот мне неинтересно. Здрасте, у нас сейчас другое время. Раньше, ну, например, я беру где-то там... Ну, я не знаю, сфотографирую себя где-то на пляже, да, и вот я на пляже, вот, с волейбольным мячиком, вот так вот. Ну, и нормально было. Когда вокруг нормально, а если война, кровь, новости каждый день такие, да. А я вот это сейчас с волейбольным мячиком так, как-то, ну как-то немножко не это, даже буду раздражать, да. Конечно. И сейчас такое, и сейчас, вот сейчас самое главное чего, весь народ... Травлены не только русские и украинцы. Нет, это во всем мире начинается. Война началась во всем мире. Нас акцентировали во всем мире, что вот Украина с Россией, потому что ну, славян надо в первую очередь там было защищать, а там Китай, Тайвань, там, везде. Везде, где только можно разделить народ, и поэтому сейчас самое главное, чтобы народ на это не велся. И все мои темы они раскрывают, а почему ты ведешься на это, почему у тебя с головой не в порядке, почему ты в этом так уверен, что идешь там убивать кого-то. Вот поэтому такие, да, я бы сейчас с удовольствием рассказал там про питание, про нумерологию, вообще мой конек, но это неинтересно сейчас, вернее, это сейчас не так актуально. Если я буду рассказывать о семейной жизни или о здоровье, обязательно это буду рассказывать в связке с сегодняшними событиями, потому что они глобальные. Это сейчас не только на Украине, это сейчас везде такое. Везде такое. И поэтому, вот поэтому. Итак, то есть, и вот этот вот, как его, Тургенев, да? Чехов, да. Вот он... все делал вовремя, и поэтому он успел. А при этом он был слабенький и чахоточный, а успел как за десятерых. Он в нужном месте, в нужное время. Более того, мы в нужном месте, в нужное время всегда, если не навесим на себя лишнее. если не навесили на себя лишнее. А и может кто-то не хочет или не может жить без праздника жизни. Вот надо мне вот фейерверк пустить, да? Я когда-то вот на Запорожье пускали фейерверк, и там бах, 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 я с детьми схожу, ну, смотрю, и потом бах, и перестали палить. Я спрашиваю у организатора, а еще будет? Он говорит, нет. А я говорю, а почему? Он говорит, ты знаешь, сколько один залп стоит? Это деньги большие стоят. А вы тут посмотрели, все еще хотите. И вот это на фейерверке мы тоже, понимаете, тратимся. А лишнего ресурса просто нет. А если я привык расслабляться по расписанию? Вот у меня неделя, и вот там в каждую среду, или каждую субботу, или воскресенье, кто чего. Вот. А тут бах и война. А у меня по расписанию отдых.
Стресс, да.
Что делать, да? Что делать? Или, например, вот я немножко поработал, и надо сесть, и что-то там, что-то такое с друзьями. Ну, а война ждать не будет. Обстоятельства ждать не будут. Что делать таким людям? Ну, надо стиснуть зубы и все-таки делать. А когда отдыхать? Кончил дело, гуляй смело. Это очень проверенная фраза. Вот кончил дело. Вы знаете, когда иногда так вот бывает, устану, а вот дело не закончено. Не закончено. Я говорю, сейчас я отдохну полчаса. Так не отдыхается, понимаете? Меня выключает. Вот я сижу полчаса, еще. Это такое ощущение, что больше только устал. Это мне напоминает... Мы традиционно переплываем в Днепр на Пасху. На Пасху. Это в самом таком узком месте, это балка Наума. Угу. Вот. А на Пасху бывает очень холодно. Вот. И вот я один раз нырнул, так раз, думаю, ух, как-то так сильно бодрит. И еще и ветер. И я замерз, думаю, доплыть бы, согреться, а назад же надо, потому что все вещи и там смотрят на меня. Никто, ни один еще дурак не больше не занимается. Я туда раз и прижался к скалам, а они холодные, ветер. И я понимаю, что я замерзаю еще больше. И тогда я решил, так, немедленно, если я еще тут простою немножко, я назад просто не доплыву. Я просто, да, и я так бросился в воду, и уже, потому что, ну, промедление смерти подобно. Я переплыл на тот берег, и на берег я уже выползал. У меня руки и ноги просто не гнулись, вот так вот. Вот так вот, я, ну, наверное, это, наверное, Бог. Я вообще-то должен был утонуть, но поскольку я... вот что я не боюсь, это утонуть, потому что я тонул, это вот был 8-й раз, когда я должен был утонуть, и что-то вот, ну, не этой смерти. Вот. То есть не от воды, да. Вот. И поэтому я.
Спасатели идите.
А? Вот. И потом я стал ходить и потом упал. Все смотрят на меня, я ползаю, я не могу на ноги даже встать. А переплыл. И потом там один. Человек, который впоследствии стал батюшкой православной, это Усатюк, Виктор Усатюк. Это вот конец конечной тройки, там такой огромный храм. И вот это настоящий батюшка. Настоящий батюшка. Огромный такой храм там стоит, да. Он туда пришел. Он пьющий был человек, а потом он стал стихи писать, да, он никогда не писал стихи, причем на тему там Иисуса, вот так вот, он его как-то активировало. И когда он пришел, на него смотрит и говорит, ну ты батюшка. И он там всех отпускает, и все хорошо, да. Такой сейчас растолстел. И вот этот вот Виктор Усатюк, мы вместе с ним, я говорю, он говорит, побежали. И мы с ним бежали, И у меня кровообращение минут через 40 только восстановилось, когда ноги, руки стали нормально. Вот, представляете, Бог как вот может делать. Ну, итак, кончил дело, гуляй смело. Потому что если ты не кончишь дело, то оно все коту под хвост, не получится. Его надо, материальные дела в этом материальном мире, если ты не доделаешь, оно пропадает. Ну, понимаешь, вот если не доносила ребенка, да, все. Надо его доносить до конца. Ну, все надо до конца. И Ну, хорошо сказать, кончил дело, гуляй смело. А если это очень сильно трудно? А если это большое напряжение? А если это не по расписанию, мне пора отдыхать, вот я только что с боя, и опять новый бой какой-то наклевывается. Но надо все равно победить, потому что настоящая победа, если напряжения нет, то это уже какая-то не победа, да? Если вот просто в рабочем порядке ты что-то совершил, ну, как-то и не радуешься особенно, да? Она какая-то, да, неинтересна. Это победа без напряжения, сосредоточения всех сил уже не победа. А это ведь получается такая рисковая игра. А вдруг я проиграю, и зачем оно мне тогда? То есть это всегда риск. Это всегда риск. И вот откуда берутся... И вот те, кто рискует, они побеждают. Те, кто не рискует, они и не побеждают. И мало того, они не просто не побеждают, они проигрывают свою жизнь. Они просто свою жизнь спускают. Потому что они просто нерешительные. Откуда берутся нерешительные люди? Они берутся из детства. Из детства. Ну, есть такие дети, то есть это когда взрослые не разрешают детям рисковать. Мои дети сами бегут без меня куда-то ночью. Я там Алисе говорю, иди и свари макароны. Вот вчера. Она говорит, папа, там никого нет. Я говорю, никого нет, там только ты. Она и пошла ночью, включила темнотища, да, сейчас прожектора что-то не горят нигде. Вот, сварила макароны, начистила это. У них ножи в руках. Вот, они обращаются с газом. Они ездят на велосипедах. Сколько они падали, кувыркались на этих велосипедах. И вот эти люди будут в порядке, потому что они от жизни не... Люди, знаете, статистика такая, что дети получают самые большие травмы, когда они под наблюдением взрослых. Когда они сами по себе, ничего с ними не случается. Есть такое даже это изыскание. Ну, одна американец пишет. Я сейчас прочитаю. Почему дети любят рискованные игры и нуждаются в них? И вот пишет человек, чтобы защитить детей, мы должны позволить им играть в то, что считается опасным. Те, у кого есть дети, или кто сам был ребенком, то есть не все были ребенками, да? Не все. Знают, что дети любят играть в рискованные игры. Игры, сочетающие в себе радость свободы и некоторую долю страха, производящие будоражащие чувства. Это и вот этот человек, он насчитал шесть опасных вещей. Значит, большая высота, большая скорость, опасные инструменты, там рубанок, пила, ножовка, опасная игра, опасная среда. Например, я переплывал Днепр с двумя детьми, а старшая была во втором классе, а младшая на 2 года, причем старшая умела плавать, младшая не умела плавать. Я сам плыл с одной рукой в этом же месте, вот где, ну уже было не Пасха, уже было тепло. А кто, ну, дочка, не умеющая плавать, держалась мне за руку, а та плыла рядом. Папа, тонуй, я говорю, давай. Я ей просто сказал, человек может долго не дышать, давай. То есть будешь тонуть, у тебя вот так время будет что-то сделать. И второе, человек никогда не устает. И она до этого плавала 10 метров. И тут 50 надо проплыть, 50 или сколько там, 100. И мы поплыли, нормально поплыли туда и приплыли туда. И мы ходили в такие погоды, не по асфальту, не по вот этим. И мы на этих, на самокатах, там вот эти вот, я там, Влад последний раз это... У него рука вот так повисла, я говорю, так, все. То есть он вот так вот кульбит сделал на велосипеде. Все нормально. Понимаете, Бог-то есть. И он за каждым смотрит. Мы вот это малость не учим. И мы хотим вот так вот, что-то так вот. И тогда мы Бога изгоняем, тогда травма точно. Это я видел, такая карикатура, а папа подбрасывает ребенка, ну вот так вот и ловит. И показано, что как смотрит мама. Мама смотрит, ей кажется, что он, ну, ребенка подбрасывает на высоту 9-этажного дома. А рядом стоит бабушка, она так смотрит, и ей кажется, что он в космос его вообще кидает. Ну, страх такой, такой, да? Вот. А на самом деле, вот есть ребенок, есть папа, и там Бог между ними, и там все хорошо. И там стопроцентная собаку как-то закрыть. Да. Да. Или, например, там большая высота. Я помню, я был в первом классе или даже не учился. Я жил в городе Бузулуке, 24-я линия называлась. И там это город самый первый по озеленению. Там были на улице огромные деревья. В Запорожье таких нету. Огромные. То есть их посадили, я не знаю когда. Вот. И мы где-то метров 20-30 над землей по веткам деревьев проходили два квартала по воздуху. Да, вот так вот прыгали с ветки на ветку. И взрослые нас отпускали. Они видели так, а, ну да, и все. То есть раньше, вот сейчас скажут, нет. А раньше как-то вот это было. Наверное, раньше были люди более верующие. Итак, какие? Большая высота, большая скорость, опасные инструменты, опасная среда, куча мала, да? Кто-то может себе там шею свернуть. Куча мала, вот так вот, а им нравится. Или там исчезнуть, потеряться ребенок. Вот в прятки любят играть. То есть раз, и ты отдельно от всех некоторое время. И ценность, вот этот человек пишет, ценность рискованной игры эволюционна. И дальше все же проверяется на крысах, да? Ученые нашли способ лишить крысят игры в течение критической фазы их развития. Не лишая общества соплеменников. Крысята, выращенные таким образом, вырастают эмоциональными инвалидами. Инвалидами.
Без эмоций, что ли, да?
А?
Без эмоций? Ну как это? Эмоциональные инвалиды. Закрытые.
Ну, комплекс неполноценности. То есть они не рисковые уже, эти крысята. Они просто теряются эмоционально. Ну, чуть-чуть паника. Ну, такие, да, истерички. Крысы и истерички. Истерически. Когда их помещают в новую среду, они чрезмерно пугаются и не могут адаптироваться, изучить обстановку, как сделала бы обычная крыса. Когда их помещают с незнакомым сверстником, они либо оказываются парализованы страхом, либо срываются в неуместную, неэффектную агрессию. Вот откуда берутся трусы. Родители чрезмерно опекали, боялись за них, боялись. Ну и понятно, с людьми они тоже трусливые и безответственные вырастают. А в рискованной игре молодежь дозированно получает то количество страха, с которым может справиться и тренируется сохранять присутствие ума и адаптироваться к этому страху. Согласно теории регуляции эмоций, игра, среди всего прочего, это способ научиться контролировать страх и гнев таким образом, чтобы они могли справиться с реальной опасностью и тесно взаимодействовать друг с другом, не подвергаясь отрицательным эмоциям. Вот. И дальше описывается, я всю, конечно, статью писать, читать не буду, вредоносные последствия лишения игры в современной культуре. Не просто игры, а опасной игры. Опасной игры. Физиологически опасной. В основе исследования Сеттер в 2011 написал в своей статье в журнале «Эволюционная психология». Мы можем наблюдать увеличение уровня неврозов и психопатологии в обществе, если детям не дают участвовать в соответствующей их возрасту рискованной игре. Если вкратце, доказательство состоит в следующем. За последние 60 лет мы могли быть свидетелями того, что в нашей культуре неуклонно, постепенно, ну, довольно значительно у детей сократилось количество возможностей. Страховка, да, на роликах катаешься, и пока он ни в шлеме, ни во всем. Не-не-не. Да, мы же без страховки по деревьям там лазили. А сейчас вот я видел вот в дубовой роще, там ничего ну не страшно, понимаете, не страшно. Вот. А если нету риска, если ты, у тебя ну, ответственности нету, то есть и Бога нету. Эта веревочка Бога тебе заменила. Неравноценная, я сказал, замена. Неравноценная. И что тут пишет? За последние 60 лет мы были свидетелями того, что в нашей культуре ну, довольно значительно у детей сократилось количество возможностей свободно играть без контроля жирными буквами взрослых. Без контроля взрослых. Особенно возможности играть в рискованные игры. Вот я помню, когда я был в первом классе, не во втором, а в первом классе, бабушка с дедушкой жили в селе Ероховка, Грачевский район. И там была река Ток. Глубокая река Ток. И мы, это второклашки, то есть, ну сколько нам было лет? Второй класс. Ну, 8-9 лет. 5 человек взяли лодку с разрешения родителей и бабушек, и дедушек. И на веслах гребли вверх по течению 2 километра. И ночевали там на острове. На острове. Со спичками. Вот. У нас там была уха и что-то. И мы там ночевали без взрослых, с разрешения взрослых. И взрослые сказали, чтоб к обеду были как штык пришли. Вот и все. И мы вернулись. Вот такие были времена. Не было взрослых. В ночь, понимаете? В ночь незнакомые. Вот. Не было мобилок. Ты там жив еще, да? Не было мобилок. И все такие люди были. Все такие люди были. А сейчас люди немножко другие. А какие сейчас? У детей сократилась возможность играть без контроля взрослых в рискованные игры. За те же 60 лет мы также наблюдали неуклонный, постепенный, но значительный рост всевозможных умственных и эмоциональных отклонений у детей. Вот если, смотрите, еще вернемся к списку из 6 категорий рискованной игры. Большая высота, больше нету. Вот это должно быть у детей. Большая высота, большие скорости, опасные инструменты. Вот, то есть я когда работаю, я их приглашаю помочь. А там все там это ножовка, пассатижи, ну понимаете, да, шило там, все такое. Ножи у меня дома лежат в свободном доступе. Они сами себе хлеб нарезают. Я смотрю и не останавливаю, если на себя нож порежется один раз. Зато будет знать. Они уже один раз порезались, теперь они знают. Вот. Не надо объяснять, не надо быть навязчивым. То есть их Бог обучает. Теперь с ними легко, и они довольны. Они чувствуют себя вот такими, да. Поэтому радость от своего могущества — это единственная радость. Все остальное будут капризы. Покупаться за деньги. Я, знаете, еще обратил внимание, те радости, которые мы получаем без денег, они как-то и не кончаются. Те радости, которые мы покупаем какую-то игрушку, это обязательно в слезы. Как будто нельзя их покупать, как будто там какая-то карма какая-то, не знаю. Вот. Ну, все равно покупаем, конечно. Ну, я просто заметил.
Да, и такие есть, кстати.
Да, вот в 50-е годы все эти 6 категорий, все дети свободно играли, все абсолютно, разновозрастные дети, и взрослые все им разрешали это играть, и ни у кого не было. А сейчас, если мои соседи или кто-то там увидит, что я делаю со своими детьми, они скажут, пора отбирать, безответственные родители. Хорошо, если соседи, а и государство уже говорит, нельзя так делать. Понимаете? Мы лишаем детей рискованной игры, чтобы защитить их от опасности. Но поступая так, мы создаем условия для развития умственного отклонения. Мы лишаем детей рискованной игры, чтобы защитить от опасности, но идиоты вырастают. Вырастают идиоты. Дети значительно лучше нас. Вот сейчас решающая фраза. Значительно лучше нас. Что я вот это... Сегодня вот лекция называлась «Лишнее». Что я про детей? Потому что если мы сейчас детей не сделаем в порядке, кто будет после нас жить тогда? Вот, вот это не лишнее. Вот лишнее, забота вот эта лишняя. Лишнее вместо Бога рядом с ребенком быть. Есть такая история, я ее рассказывал, вкратце расскажу. В Индии есть такое обычай, что там есть божество. Такое божество такое деревянное. Вот. Его раз в год катают. Его берут, и для этого есть специальный слон. И этого слона вообще кормят как на убой, он ничего не делает, его там прогуливают. И вся его обязанность раз в год на него поставить вот это божество из туканчика такого, да? И он там, это называется парикрама, он вокруг так обходит, а за ним там куча народа, там, как знаете, на первомайской демонстрации, с флажками, с шариками, ура, Бога катаем, праздник такой. И вот он прокатил, и еще целый год этот слон ничего не делает. А считается, что другого слона, вот он там работал, бревна таскал, вот нельзя, надо, чтобы вот был такой слон специальный. И вот этот один слон катал, но он со временем старится, да, надо менять нового слона, а его ж надо обучать, чтобы он там это оскинет, если, да, позору не оберешься. И стали его приучать, ну, элементарным, чтобы человек же управляет. Стали обучать, а он не обучается, он такой норовистый попался, не обучается, вообще ничему не обучается. И тогда этот учитель, слонячий учитель вот этот, пришел там к браману, к священнику, сказал, это брак. Он говорит, ну как это брак, нам его рекомендовали, он там породистый какой, знаете, вот не только у собак есть порода, у слонов тоже есть какой-то, он породистый, значит, такая судьба. А давай не будем его учить, давай помолимся, чтобы его там Бог научил. Он, ну давай, ну браман сказал. Они так помолились и все. И вдруг они стали замечать за слоном какие-то странности. Он, например, отказывался от еды, когда был религиозный пост. Опа. Вот. И, в общем, и так далее, и так далее. И он потом подходил, и, ну, когда, ну, со страхом, конечно, первый раз катали. Ну, все получилось, его там обмазали, разрисовали всякими там, тилоки такие разрисовали его. Вот, и он так, и вот с чем это был самый лучший слон. Ну, и в конце концов он тоже состарился. Пришла пора его менять. Привели молодого слона, тот понял, что его увольняют. Он его этими бивнями чуть не до смерти, так, пошел вон, я тут буду. И не пустил, вот те решили, ну ладно, хоть пенсионер, ну там покатать-то может это божество-то. Ну и вот он катал, и он умер странный так, этот слон. Был религиозный праздник какой-то, он там порвал какие-то цепи, загон, это вперся прям в храм, вот так вот, ну там, не просто, он не сломал ничего, там был большой вход такой, широкий. Он так вот встал на передник, на коленки, лбом так вот раз, и в этой позе умер. Вот так вот, в сторону алтаря. Вот так. То есть, Бог учит.
Смерть,
да? Да, и сейчас вот в этом храме ему эти спилили вот эти вот эти, как, бивни, да, и они на входе забетонированы, вот сейчас стоят там. Эти. Представляете? Слон какой-то. А мы думаем, что наших детей, мы, проще говоря, мы Бога не допускаем до наших детей. Из них потом черти что вырастает. И потом мы нянькаемся с ними до пенсии. Из них ничего, ни героев, никакое не предназначение. Одно выживание сплошное. Вот этого нельзя. Это лишнее наш. Вот воспитали, до скольки там отивки оторвали. Ложку научили, так, все, вперед давай. Все, равный. С 14 лет уже все, давно равный. И уже должны быть рисковые. И должны быть самостоятельные. Вот, иначе потом он тоже будет безбожник. Безбожник. И будет компенсировать это всякими бирюльками, украшениями, то есть лишним. А лишнее это смерти подобно. Смерти подобно. Он всегда будет жить в карме. В карме. Написано, помните? Вторая мантра. Если человек уберет из себя все лишнее, то кармы для него нету. Просто нету. Дети значительно лучше нас знают, что могут вынести. Дети знают свою меру страха, с которой они могут справиться. Вот для чего это. Справиться. И чтобы использовать это знание, они должны быть сами ответственными за свою игру. Ирония в том, это пишет вот специалист, исследователь, что дети с большей вероятностью могут травмироваться под руководством взрослых, чем в самостоятельно выбранной и направляемой ими самими игре. Когда же мы поощряем детей специализироваться в соревновательных видах спорта, опасность получить травму действительно очень высока. Это происходит потому, что взрослые же хотят, чтобы мой был самым первым, да?
Ну как бы родители, да.
Ну как же, да, гордиться, да. Это происходит потому, что поощрение взрослых, их соревновательный азарт заставляет детей рисковать неоправданно и травмировать и себя, и других. Как бы они никогда не стали делать по собственной воле. А перед родителем выпендриться. Вот. Дети, играющие ради собственного удовольствия, останавливаются или меняют игру, когда им больно. Взрослые, захваченные соревновательным азартом, идут против природного механизма предотвращения травм. Итак, мы лишаем детей собственной, выбранной ими захватывающей игры, считая ее опасной, хотя на самом деле она таковой не является, а ее преимущества перевешивают мнимую опасность. Получается, оторванные от жизни дети. А потом, получается, из них вырастают оторванные от жизни взрослые. От предназначения. И ходят там по храмам, по психологам. Бесполезно. Если ты трус, все бесполезно. Все бесполезно. А тебе научили. Вот. А тем временем там по школам сейчас ездят представители глобальной повестки и обрабатывают мышление наших детей. Знаете, что они говорят сейчас? Я даже зачитаю. Они говорят, что три пункта. Родители — это маргиналы, которых не переделать. То есть они говорят, родителей слушать не надо. Семья — это пережиток прошлого, слишком много от нее неудобств. И третье. Все люди будут разделены на касты, богатые, которым доступны технологии, и остальные. То есть, ну как вот вы, дети, да? Это же не богато все рассказывается. И, кстати, это называется проект «Детство 2030», «Форсайт». И за вот эти лекции никого не привлекли еще к уголовной ответственности.
Так это наше...
Это в России. Это в России.
А, в России?
В России, да. Да, то, что в России, то и у нас. Вы думаете, у нас такое?
Это видно.
И во всем мире. Просто где-то вот... Считайте, все законодательные вот эти вещи, они синхронно. Они синхронно. Вот. Вот мир стал глобальным, и теперь на всех натянули маски, а до этого нет. А коллайдер строили. Сколько стран-участников было? Что-то 28 или сколько там. Это он уже тогда был глобальный. Коллайдер когда был строили еще?
Какая необходимость вообще-то черную материю изучать? Я не понимаю, зачем.
Что?
Ну вот коллайдер для чего, говорят? Чтобы разогнать там частицу, защитить черную материю?
Ну, кто-то говорит, что можно замедлить время на планете, но я думаю, что замедлить... И многие люди говорят, ой, ничего не успеваем, наверное, вот этот коллайдер, зараза, делает. Я что хочу сказать, человек, который в призвании, на него не действует, я успеваю больше сейчас, чем 20 лет назад, когда не было этого коллайдера, успеваю. Если ты в призвании, ты не в причинно-следственной связи. Вот у кого много лишнего, вот на них там действует и коллайдер, и что-то там опыление на нас там вот это травят, вот это и все такое. На нормального человека ничего не действует. Нормальный человек, у которого нет лишнего.
Который контактирует с Богом с детства.
Кто определяет эту нормальность?
Нормальность? А это... Ну, мне один человек говорит, как определить, вот я влюблен или нет? Расскажи мне, чтобы я прочитал, сравнил. Я говорю, нет, есть понятия абсолютные, есть относительные. Вот тебе вот, если зуб болит, ты у кого-то спрашиваешь, он тебе болит или нет. Ты это чувствуешь, да? Вот так и любовь ты чувствуешь. Когда ты нормальный, ты это чувствуешь. У тебя страх исчезает. Тебе осуждать некого. Ты начинаешь понимать, даже если он не так все делает, ты понимаешь, что по-другому он не может делать. И то, что он это делает, и даже углубляется в какую-то, значит, оно ему на... Ты как-то это сразу видишь. Вот у тебя Божье видение получается. Ты вне времени и пространства даже, рискуешь сказать. Потому что пространственно-временной континуум – это одна субстанция. А раз ты уже вне времени, значит, ты вне пространства. Поэтому тебе и будущее вот так вот открыто, и прошлое открыто.
Ну, это получается субъективное нормально, объективное.
Это всегда объект мертв, субъект жив. И поэтому объекты всегда нормальны. А вот субъекты не всегда.
А социум?
Я бы сказал так, субъект ненормален, когда он становится объектом. Вот тогда он ненормален. Когда бытие определяет сознание. Когда я вынужденно иду, и у меня нет радости.
А социум, он определяет нормальность? Или это все должен индивидуум определять?
Ну, Священное Писание говорит, никто не может оценить, ты хорош или ты плох, ты свят или ты грешен. Никто не может быть. И апостол Павел говорит, и я себя не могу ценить, пускай там Бог сам разбирается. Вообще, когда человек сам себя... Вот смотрите, как человек может оценить вообще кого-то другого, если он про него ничего толком не знает. Он из угла только вышел, он не знает его. Ну вот я себя-то, я знаю. Вот знаете, когда я себя оцениваю, что я молодец или не очень? Когда я в состоянии вялотекущей шизофрении. Когда мне очень плохо, то есть я уже не в адеквате, мне плохо. У меня психика сдвинута, я не могу себя оценить. Или когда мне очень хорошо, мне тут это лепестками роз посыпали дорожку, мне там фанфары бьют, меня тоже вот так вот несет. А когда я, ну, нормально, я себя просто не оцениваю. Как только ты начинаешь себя оценивать, шизофрения началась.
Понятно.
Поэтому не надо себя оценивать. Просто, как только я начинаю оценивать себя или окружающих, все, я значит, выпал из призвания, значит, что делать больше нечего, что ли, оценивать.
То есть, находиться в потоке.
Оценивать, это ты уже мемуары пишешь по ним, все, закончилось, ты уже бездельник. Бездельник. Тебе некогда оценивать, некогда оценивать. Ну вот, если кому-то не повезло с самостоятельностью в детстве, и теперь он без праздника жизни не может, вот что делать? Ну, ничего нового не могу сказать. Гуляй, пока есть что праздновать, какую-то победу. Если нечего тебе праздновать, ну, что-то делай. Победа, вот когда победа, там немножко ты расслабляешься. Надо как-то это зафиксировать, отметить, да, как-то отметить эту победу, да, с Днем Победы. Напомню, что и это... Этому должно предшествовать напряжение всех сил и сосредоточение. И Бог говорит, что о, а теперь ты опять возвращаешься к нормальной жизни. И ты уже так, цель достигнута, ты уже на этом Эвересте, и у тебя там это пикник начинается какой-то. Друзья и все такое. Вот тогда. А когда идет восхождение, лучше не останавливаться. А что говорят умные люди? Знаете, вот если говорить о нормальных людях, то говорить нечего. У них все в порядке. У них все в порядке, все по-разному, они счастливы. Я часто ловлю себя на мысли, что когда говорю, приходится говорить для инвалидов. Вот если кто, ну нравственных инвалидов, которые вот страх есть, такой страх. И вот что говорят, и вот им надо отдых всегда. Что говорят об отдыхе вот умные люди? А умные люди говорят, что полный отказ от удовольствия ведет к истощению. Даже вот когда война, когда вот это плохо, и ты берешь и все силы на вот этот вот прорыв, тебе ребенок, а ты где? Он папа поцелует, где? Да. Вот. Потом тебе еще больше времени не хватает. Да я лучше, чем своими словами, я просто прочитаю, потому что этот человек все-таки, ну, профессора, да. Полный отказ от удовольствия ведет к истощению. Самая главная ошибка, когда остро не хватает любых ресурсов, избавляться от трат на необязательное, как бы лишнее, тема лишняя, как бы лишнее, но радостное. Вот радость терять нельзя. Радость терять нельзя. Этот же Павел говорил нам, радуйтесь. И знаете, где он писал? Радуйтесь. Почему? Потому что вот Бог вот есть. И он писал в тюрьме это. Он не писал это на свободе. В тюрьме заключенный, ему там срок грозит, на него дело уже шьют. А он радуйтесь, понимаете? Радуйтесь всегда, постоянно. И поэтому вот это вычеркивать нельзя. При любых обстоятельствах. Помните, как это... Ой, какой-то фильм был про войну, там были летчики, и они там пели, какая-то пели все время. Он говорит, кто, как же, войдут одни старики, да, помните, да, да? Кто сказал, говорит, война кончится, музыка вечна, поем дальше. Вот. Вот. И как это, если уже там за войну, я помню, наши бабушки, дедушки войну губы красили. Чего вот они красили? Траур должен быть? Нет. Отвоевали, пока там никто не нападает. У них там танцы, губы накрашенные. Все нормально. Вот.
Ну, сейчас это преподается по-другому в прессе, в пропаганде. Как бы это по-другому преподается.
Ну, я так подаю. Я так подаю. Радость.
Вы правильно говорите. Просто от людей это как-то в серость все. Ну как? Вперед-вперед, не замечаем ничего. Пошли-пошли. Я же помню это все.
Это Токвинский институт. Да. Который на болотах, где бегала собака Баскервилей.
Да, 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 вот. Да, согласен полностью.
Вот, там сейчас построили вот на этих болотах институт, который занимается, самое главное, вырубить оптимизм у человечества. Покуда у людей есть оптимизм, с ними ничего сделать нельзя. Вырубить, чтобы серость, никакой радости, радоваться неуместно, всегда уместно. Всегда уместно. Вот, и тут этот пишет человек, избавляться, то есть нельзя избавляться от трат на необязательно, если даже все-таки маленькие траты, как бы лишние, но радостные. Вычеркивается, и причем на подарки, вот помните «Дары волхвов» о Генри, кто-то читал?
Нет.
Нет,
«Дары волхвов» нет.
Там были, ну, такая пара, и обе, ну, она бедная, и он бедный, и у него было единственное, что нормальное, досталось часы по наследству, часы такие, прям бред такой, часы с какой-то музыкой. Вот. И, конечно, не хватало цепочки для него. Цепочки на цепочку золотые. Вот. А у нее ничего вообще не было. Но у нее были волосы, ну, до пояса. Волосы. Такие волосы, и все говорили, если ты их продашь, тебе большие деньги дадут. Ну, на парики, там, да. Вот. И вот у них там что-то, годовщина свадьбы или что-то. Она срезает свои волосы и покупает цепочку. А он продает, поняли, да? А он продает часы и покупает ей набор расчесок. Дары волхвов. Но они счастливы, все равно они, ну, какая любовь, да. Глупо! Лишнее, ну явно лишнее с материальной точки зрения, но если взять
но тут уже не
планы потоньше,
а на стремление людей, они же друг друга почувствуют.
Да, 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 какая мотивация, какая мотивация. Самое дорогое. Избавляются от танца, спорта, от отпуска, от встреч, от прогулок, от пирожного с кафе и в кофейне. Вот я как-то... Как там сказано, там Бог там 6 дней работал, на 7-й там решил отдохнуть. Иногда так вот прижучит, вот так вот думаю, какие выходные, вот сейчас справлюсь, и все больше вязнись, потом тут плюнул на все. Отдохну один денек, отдохну те 6 дней просто, я больше успеваю. Не лишнее, отдыхать не лишнее. И поэтому есть такое понятие, есть аскетизм демонический, там, образцом является такой, есть Хираньякашипу, есть такой демон страшный, всю вселенную завоевал, там, и как он завоевал, он аскетизмом занимался, он стоял на одной ноге, там, в муравейнике, а муравьи его там обглодали, одни кости остались, он стоял так, жизненный воздух поддерживал, вот, ну и обрел такую мощь. Потом всем жарко стало. Угу. Вот. Но это демонический аскетизм. Когда я что-то ради вот этой силы, а Есть аскетизм божественный. Это не ешь лишнего, не пей лишнего, не работай лишнего, не отдыхай лишнего, не говори лишнего и так далее, и так далее, и так далее. Вот этот аскетизм такой божественный. И вот Патита Павана приезжал, и он говорил, есть правило четырех нет, не додавать. Надо телу не додавать сна и еды. Тогда оно будет свежим. Телу, моему телу. Надо моей семье не додавать внимания. Я должен быть целый день на работе, заработать какого-то там мамонта, прийти и... Ху, если целый день мужик будет около, целый день в семье, он там не надоест. Ты должен что-то заработать и принести. Ну, что-то. Это не обязательно там деньги. Ну, что-то сделать. Какое-то достижение. И тогда ты поделишься на герой. Вот. Обществу я тоже должен не додавать. Это значит, я обществу должен служить своим талантом. Что я незаменимый. Такой винтик талантом. Я делаю мало, и меня все равно как родного любят. И Богу я тоже должен не додавать. Не поминайте имя там в суе, да. Я должен конкретно ему говорить. Конкретно. Вот так, вот так, вот так. Не просто молитва, потому что подошло время. Я выучил, как, где этот там текст сейчас, да. Я должен ему говорить по делу. И вот тогда получается гармония. Тогда у меня вся жизнь стопроцентная. И вот и этот... Вот этот вот баланс. Ну, у всех там разный этот баланс.
Когда это... лишнего нет.
А?
Когда лишнего нет.
А тогда лишнего и не будет. Потому что лишнее появляется когда? Когда я вот, ну, зацелую я жену, а дальше? А есть еще дети, есть еще какие-то мои вот это вот. И все. И тогда хорошее, доведенное до упора, до предела, превращается уже... во что-то.
Как ребенка это подать, чтобы он почувствовал это дело.
И я хотел бы считать с вашего разрешения, да, что, да, что ну, отдыхать ну, надо. Даже если ты не в призвании, не в предназначении, и что теперь это, высунув язык, бежать, пока не достигнешь его. Нет. Мы же с детей много не спрашиваем. Не смотри, что ты там большого роста, седые волосы. Не, может, и в призвании. Мы вообще вечность живем, это наш срок такой. Ничего страшного. И вот тут написано. Ну, говорит человек, вычеркивается из расписания любимое занятие, учеба или отдых, избавляется от танцев, спорта, отпуска, встреч, прогулки, от пирожного с кофе в кофейне, и ресурсов становится еще меньше. Потому что ты несчастный. А если ты несчастный, ты атеист, дорогой. А если ты атеист и несчастный, ты вокруг смотришь и всем недоволен. Они улыбаются, негодяи, да, не понимают моей ситуации. И ты начинаешь на них влиять. И поэтому тебе надо ослабить. И тебе еще больше ресурсов отвечают. Потому что, ну, как этот Василий Великий, вот такой вот, известный поп, скажем так. Он говорил, христианин обязан быть счастлив. Обязан. Потому что все, что мы имеем, что мы не делаем, это счастье сопровождает. Или несчастье. И все, что мы делаем, мы распространяем либо проклятие, либо благословение. Если я проклятие, значит мне ресурсы, конечно, подожмут. А если я, ну, что-то не хватает, что-то не успеваю, ну, радостное состояние поддерживаю, тогда раз-раз-раз мне дали еще больше. Потому что, ну, не преступник же, да? Можно больше дать. Люди готовы платить прежде всего за некоторое время в другой роли, нежели роли озабоченного, напряженного взрослого. Отказ от удовольствия ведет к истощению. Истощение питает депрессию. И депрессия делает нашу жизнь беспросветной. Из этого много не наработаешь, и доход падает. И получается замкнутый круг. Вот. Поэтому будем пример брать наших бабушек, которые там крутили кудри на войне, красили. Вообще многие вещи можно получить совсем без денег. Танцуй, плавай, гуляй, да, никто тебя не запрещает. Итак, если вот этот аскетизм, это не ешь лишнего, не спи лишнего, не работай лишнего, не отдыхай лишнего, вот такой аскетизм приводит к красоте тела и ума. Вот так мы из себя можем делать шедевры. Ни работы лишнего, ни спи лишнего, ни бодрствуй лишнего. Вот это вот рецепт. Пересолил, не досолил, уже невкусно, да? Лишнего, лишнего. Ведь, вот, ну, то есть, вот, демонически это ты скелет в робокопа без чувств, а так, вот этот божественный, ты становишься Бог, через, ему не стыдно через тебя просвечивать становится. Потому что он тебя создал таким, и он говорит, о, это мой размерчик. А если ты лишнего что-то сделал, он говорит, жмет что-то, не буду одеваться. И не проявляется, и все. А любим, поскольку мы только его, поэтому каждого любим, насколько он просвечивает. Ну, хотя я знаю одного человека, который вот на солнечный один живет, вот для него лишняя еда. Он там лет 16 ничего не ест, у него 20 последователей, в Запорожье 20 последователей, которые тоже ничего не едят. Ну, ладно, я понимаю, это он Николай Николаевич. Он там всех исцеляет подряд, а у тех, чего не едят, я не знаю. Я не знаю. Когда я чем-то занимаюсь, я, естественно, я его спрашивал, а зачем ты? Ну, я с ним, он приезжает на велосипедах, огород копает, там детей рожает, это на него вообще не действует. Он не худой. Он говорит, просто у меня другой, он говорит, я сенсиер, другой тип питания. Вот и все.
Солнышко.
Да, да, да. Безопасный, без холестерина, без этих, как их, без удобрений, вот солнце
нет
сам.
Нет привязки у него к этому.
Да, 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 да. Ну, воду пьет. Такой недостаток вот есть у него. Ну, в общем, я не ем, когда мне не хочется есть. И ем, когда мне хочется есть. И я не смотрю, это ночь или утро. Или такой продукт захотелось съел, как вот эти дети, вот риски. И у меня все в порядке. Потому что я вижу, что кошки, они как-то вот и не стареют даже. Они мышей ловят до самой смерти. Вот. И котят притаскивают до самой смерти. А вот люди что-то не так. У них вот есть какая-то старость. Почему? Вот лишнего. Вот. А кошка и не обременена правилами какими-то, у нее все в порядке. Откуда я знаю, что моему организму надо? Откуда знаю? Ну, захотелось, вот надо. И надо прямо в мозгу, вот съешь вот это. Или пришла пора есть, а я что-то не хочу есть. Ну, вот и вам все вот эти постыды. У каждого этого есть. У каждого. Бог подсказывает. Когда дело заканчивается, тогда сразу жор может наступить. Вот. И вот я даже, у меня есть вещдок. Бхагавад-гита, глава 6, текст 16, в переводе Парамахамса Йогананды. О Арджуна, переедающий, недоедающий, тот, кто спит слишком много или недостаточно, никто из них не достигнет успеха в йоге. Еще раз на бис, понимаете? А то или... Переедающий, недоедающий, тот, кто спит слишком много или недостаточно, никто из них не достигнет успеха в йоге. А я йогом не хочу быть, я не хочу там вот фигу заговорачиваться. А я напоминаю, что йога – это связь с Богом. Вот это йога, изначальный смысл.
То есть, прийти к балансу через дисбаланс не получится.
Да, и вот поэтому отсюда выходит, что не додавай телу сна, отдыха, еды, там, семье, обществу, там только таланты и Богу свы. Как там от Матфея, по-моему, молясь, это в Нагорной проповеди. Не говори лишнего, думай, что в многословии своем ты будешь услышан. Иисус говорит. А там дальше даже написано, а кто там слишком много говорит с Богом, ну не по делу, понимаешь, ты можешь... Не по делу с кем-то говорить, а с Богом не надо. Бог у нас очень деловой, папа такой, деловой. У него вообще ничего лишнего. Слово сказал, бах, что-то появилось. Слово сказал, а у нас вот это пустословие. То есть не приветствуется, это лишнее. Есть такая интересная картина, я вот сегодня много рассказывал про всякие там скульптуры. Это вот это безрукая, вот эта знаменитая скульптура, есть безрукая и безголовая, шагающий человек, да. А есть такая картина, называется «Руки молящегося». «Руки молящегося» — это самая знаменитая его картина, она была написана, его написал Альберт Дюрер 500 лет назад. Там просто одни кисти рук, вот так вот. И причем, знаете, руки, приятно смотреть, там женские, тонкие, там руки ребенка. А это руки такие убитые. Убитые там артеросклерозом там или, ну, червь, я не знаю, там артрит, там переломанные видно они. И вот руки молящегося, вот так вот вот. И главное, а самое интересное, что там этот художник, то есть вообще одни руки. Даже не руки, а кисти рук. И вот так вот. И этот художник, он написал огромное количество картин, которые известные. Но вот эти руки, они самые, самые известные картины. Причем это и к тому, что лишнего. А где остальное тело? Чего бы всего человека не нарисовать? И он даже нарисовал, было, там был набросок, эскиз, ну, голова. А потом взял, убрал, оставил одни руки. И с этой картиной связана такая история. Это был город Нюрнбергск, вот где-то Нюрнбергский процесс-то был как раз, да? И там была семья такая многодетная, 18 детей, не считая папы с мамой. И, конечно, прикиньте, да, 500 лет назад, да, о, нормально люди жили, да, а тут полтора ребенка, и ой, как же с ними справиться. Вот. И они, конечно, там работали изо всех сил, не покладая рук, изо всех. Еле-еле концы с концами сводили. Вот. И двое из этих 18 решили стать художниками. Вот двое сразу решили стать художниками. И поскольку понимали, что надо где-то учиться, надо где-то покупать эти краски, холсты, все дорого. Ну, и они тогда решили подбросить монетку. И кому выпадет там... Кому-то выпадет идти учиться, а кому-то выпадет работать изо всех сил, содержать себя и того, кто учится. Вот так браты решили. Вот такая вот сложная была ситуация. И они подкинули монетку, и одному из них выпало учиться. Он говорит, ну все. Но они так вот любили друг друга, да. И другой пошел на шахту работать. А тот, наверное, из чувства долга, за него же там работают, а он такой бездельник. Он там стал быстро прогрессировать, его картины, они уже были, продавались, они, он уже стал переплюнул вот этих всех мастеров, вот этих вот своих там учителей. За 4 года он уже был очень известный. И вот когда он, все, школа больше ничего ему не может дать, а они же договорились так, тот встанет на ноги, начнет продавать картины, и потом на те деньги второй пойдет отучиться. Он же хотел. И вот он приходит, вся семья собралась, его там это, и он говорит, ну вот, вот деньги, братан, давай, иди, иди, теперь я буду. Он говорит, я, конечно, очень рад, говорит, за вот это, за все такое, я счастлив за тебя, что я не зря работал на шахте, но мои руки пришли в негодность, там они там вот показывают, там все. Там уже все, ничего нельзя сделать, ничего нельзя сделать. Ну, убийственный труд просто. Вот. И тогда вот он нарисовал руки брата, вот этот ученый. Вот. И вот эта вот картина, вы просто наберите «Руки молящегося», там сразу интернет вам выдаст. «Руки молящегося» — это самая известная картина. Хотя Федор есть...
Малевич, наверное, не взлетает.
А? Да, ну о чем вы говорите? В общем, ну, представляете, это какая-то любовь, что он там вложил, там я смотрел, что там в этих руках, ну, смотришь так вот. А когда вспоминаешь эту историю, что за этим стоит, да, какая любовь. И это я к чему вообще говорю, что вот этот Павел говорит, что, ну, не в многословии, нет, это Иисус Нагорный говорит, что вы думаете много, вы Богу скажете, и он оценит, что вы много наговорили. Говорит, нет, иногда для молитвы вообще надо помолчать. Помолчать. Потому что за молитвой должны стоять какие-то действия мои, какие-то действия, какие-то вот поступки. Когда ты приходишь, и тогда сложенные руки, и хватит. Не надо, он и так знает наши, так сказать, эти... Вот. Это вообще вот это не додавай телу, не додавай там семье, не додавай, это вопросы качества. Качества. То есть я должен не додавай обществу, ты только своим талантом должен служить обществу. А если ты будешь делать все, что и другие делают, это некачественное. А мир духовный, мир Божий, это ну, мир качества. Вот почему. И тогда лишнего не будет. У тебя и лишнего времени не будет. Не будет лишнего времени. Вот. И правильный баланс этих вещей тогда обеспечивает качество жизни вообще. И это называется в просторечии просто здоровье. Если хорошо чувствую. Но это здоровье, мы говорим здоровье, это когда вот я пальцем не могу показать, где у меня что находится, значит я здоров. А вот когда могу пальцем показать, где что находится, это я уже больной. Не, на самом деле здоровье более широкое понятие, и я так не смогу выразиться, поэтому я вам зачитаю. Здоровье это не просто самочувствие, когда ничего не болит, а состояние целостности, наполненности, возможное при духовном развитии, социальной полезности и соответствующей активности. Как вам определение? Вот это здоровье. И здоровый человек, спортсмен, прочитает, так скажет, а я, похоже, хворый. Да? Понимаете, что такое настоящее здоровье? И оно, возможно, вот при том балансе, это, еще раз, не просто самочувствие, когда ничего не болит, а состояние целостности, наполненности, возможное при духовном развитии социальной полезности и соответствующей активности. И знаете, когда в условиях, когда сейчас вот идет такое полномасштабное уничтожение человеков, ну, не надо уточнять, да, как, какими методами, да, все мы знаем. И вообще, даже, я бы сказал, физическое истребление, тогда, конечно, сегодня необходимо ну, несоизмеримо больше усилий, чтобы вот это вот то, что я зачитал там, сохранить в целостности, ну, для сопротивления хотя бы. Вот сохранить человека, которым я родился, вот именно по образу и подобию. А значит, а что такое по образу и подобию? Значит, я, мы же его называем творец, да? Значит, я должен творить. Бог говорит, все творю что-то новое. Что ты новое сделал такое, чтобы все удивились? Ты творец или как? Или как?
Или как?
Или как, да. Вот ты должен быть творец. Но мы на самом деле все вот эти психологи говорят, да, что человек, он имеет доступ к сотворению реальности. Вот он плохо думает, плохая реальность, а хорошо думает, хорошая реальность, да. Вот, то есть мы все равно не перестаем быть творцами, только мы не знаем об этом. И поэтому наверху этим пользуются и делаем, и управляют нашим творчеством таким. Вот. Итак, и сохранить человека, вот, который по образу и подобию, значит творцом, а не потребителем. Это значит, это сейчас не больше, не меньше, это решить ну, задачу для всего человечества, можно сказать. Потому что, ну, когда человек начинает быть целостным, вокруг него начинает выкристаллизовываться такое общество. Мы заразны в этом отношении. Как в плохом, так и в хорошем. И поскольку мы творцы, все творцы, хотим мы это или нет, то вот кто как решил и уверовал, что вот это так сейчас происходит, так он и будет жить. Вот, то есть он, человек, он, можно сказать, варится в собственном соку. И никто ему не виноват. Это как отче наш. Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Человек, то есть Бог ему говорит, вот проект, ты должен это сделать. Ты его раз начинаешь делать, распаковываешь его слово, да, вот, и получается царствие небесное, как на небе, так и на земле. Вот ты живешь. И собственно соку. А если ты управляем страхом, управляем вот этими лишними, ты начинаешь много лишнего, и тебе что-то все мешает. Тебе все мешает. Ты на себя навесил, это все мешает. Сними с себя лишнее, там тоже ничего лишнего не останется. И, ну и вот, Я даже рискну сказать, вот сейчас такой проект есть такой глобальный, который очень эффективно глобалисты продвигают там про плоскую землю. Кто хочет жить в плоской земле, живите. Благословляю. Со всеми вытекающими. Вытекающие. Вы думаете, если вот это непрактичная вещь, если я знаю, живу я на круглой или на... У меня жизнь другая. У меня жизнь другая. Вот живите со всеми вытекающими мои благословения. Это как... Я даже не буду спорить. Почему? Потому что вот на одной лекции Прабхупада он сидел так и говорил, что ну, надо не делать лишнего, потому что у нас, в общем-то, ничего лишнего. Не надо отвлекаться, потому что если будете делать лишнее, вы начнете бояться, Бог от вас отвернется, вы сразу будете бояться, вы попадете в животную форму жизни. И кто-то сказал, а чем плоха животная форма жизни? Вот у меня там белый кот на подоконнике, я его кормлю, он такой на батарее спит. И Прабхупада не стал, он говорит, примите мои благословения, стать котом. И сразу что-то улыбка у него, это, понимаете, исчезла. Вот. Ну, не спорите, пожалуйста.
Кто-то хочет после человека стать котом.
Ну,
есть
да.
Же такие люди, которые хотят стать собачкой.
Да. Итак, поскольку мы творцы, кто как решил, как уверовал, так и будет жить. Потому что мы творим свою реальность. И по этому поводу я хочу прочитать Шаповалова «Сотворенные творить». Он пишет о людях. Мы сотворены творить. Просто зачитаю его без всяких комментариев. Нам всем необходимо усвоить этот закон, что мы все созданы быть творцами. Когда мы разговариваем или чем-то делимся, чаще всего мы не делимся просто информацией, мы делимся нашей энергией. То есть я заворачиваю мою энергию во фразы и передаю ее. То есть ты не просто меня понял, ты пережил меня, почувствовал меня. И успех проповедника заключается в том, смог ли он качественно передать энергию, силы, успеха, благословения, прорыва и так далее. Это может быть и разрушающая энергия, боли, разочарование, поражение. Принцип того, как работает позитивная и негативная энергия, абсолютно одинаковый. Дальше тот пишет принцип закваски. Да, бойтесь закваски, наслушайтесь там, чего попало. И потом эта закваска вообще как сквасит все тело. Вы перестанете быть, станете другим, не замечая того. Все-таки не удержался, прокомментировал, да. Больше не буду. Кто-нибудь из вас отравлялся, поговорив с некоторыми личностями? Если да, то, скорее всего, вы приняли или поддались не просто их информации, а их энергии. Вы попали под их проекцию. Информация без энергии не способна тебя изменить, потому что отец желает что-то трансформировать. Он не дает просто информацию, он заворачивает ее в свою энергию. Именно так происходит трансформация. Отец не просто дал тебе информацию, он подарил тебе Дух Святой. И теперь Дух Бога входит в тебя, становится частью тебя. И хочешь того или нет, ты трансформируешься. Вот почему закон сам по себе не способен тебя изменить, но только указать на повреждение. Сила истины меняет тебя. А дальше про сегодняшние времена. Дьявол ничего нового не изобрел, он знает, как отец трансформирует. Поэтому знай, когда ты принимаешь энергию, завернутую в информацию религии или политики, ты становишься носителем этой энергии, которая меняет и трансформирует тебя. В процессе, даже не понимая того, ты сам становишься носителем и распространителем этой энергии. Это люди приходят и говорят, ой, там плохо, там бахнуло, там это. Вот они, его спонсора. Не спонсора, а как? Слуги дьявола, можно сказать. Нам дана энергия самого Небесного Отца. Никакая чуждая энергия не может противостоять ей. И по силе мы и отличаем детей Бога и религию. И... ну, ссылку делает Деяния. Стефан, человек, исполненный благодати и силы, творил великие чудеса и знамения. Иудеи и синагоги либертинцев, еврея из Киринеи и Александрии, из Киликии и Асии, восстали против него, но не смогли противостоять мудрости и Святому Духу, который говорил через него. Поймите, дорогие, когда с вами разговаривают, вам не просто передают информацию, вам передают энергию. И если вы не распознаете и не поймете, вы можете попасть в процесс превращения в то, что не хотите. Они вам разрешат слушать они вам разрешат слушать кого угодно, но только не носители силы Бога. Потому что это закваска, которая трансформирует тебя изнутри. Эти люди, вот, которые заквасились от Бога, выживали без еды и воды после кораблекрушения, множество дней находясь в лодках, в плотах среди океана. Люди падали с огромной высоты при отказе парашюта и оставались целыми. И летали после, выживали, закопанные живьем, в ледяной воде, прошитые пулеметной очередью, бросившись на амбразуру. Выживали. И я вот все-таки... Вот хочется напомнить всем, что вот люди в истории неоднократно проявляли чудеса героизма. Если человек человек, он способен на вещи невероятные. Ну, вот этот Моресьев, он Моресьев на самом деле, да, не Моресьев. Летал без ног. В блокадном Ленинграде люди там, ну, знаем, долго голодали, не сдавались, выживали. И, кстати, важно знать, что после снятия блокады рождаемость взлетела в 4 раза. И рожали дети, которые были 30, дети, женщины, у которых было 30 килограмм веса. И они рожали 30 килограмм веса, да. То есть Освенцим. И они рожали, абсолютно здоровых детей. А нам тут рассказывают, какое питание, какая температура. Дух есть, Бог все сделает. Вот этого не потерять. Вот это не потерять. Они победили вот эту блокаду. Вот. Или там это... Есть такой Виктор Чукарин, который прошел 17 концлагерей. Вы представляете, да? Тут один раз прошел, и инвалид на всю жизнь может быть. А он прошел 17 концлагерей, и потом в возрасте 32 лет, как-то не спортивный возраст уже, да? Угу. Он стал олимпийским чемпионом.
Почему?
Ну, я не знаю, наберите. Виктор Чукарин. Угу. Виктор Чукарин. Но сам факт. Виктор Чукарин. И я хочу сказать, ну, это вроде такие герои, такие, да, я хочу сказать, что просто одни люди уже, ну, вот как почка лопнула, оп, лист появился, да, а ты вот еще почка, ну, не распустилась, и все. Ну, сила-то в тебе такая же, да, ну, чуть позже, делов-то, делов. А все говорят, ой, а я уже не успел и крест на себе поставил, нет. Всегда надо помнить, что если даже там ты не сильный, не закаленный такой железной волей, там, навыками жизни в тайге, это не обязательно. А далекий от этого все городской житель и даже со всеми обременяющими вот этими там 50 герц у тебя вот это. И даже не можешь из города выехать, что шанс не просто выжить, а полноценно жить у тебя есть всегда. Полноценно жить у любого человека. Для этого что тебе надо? Просто это надо знать. Тебе, конечно, расскажут, что вот тысяча причин. Но если ты будешь знать, что это все ерунда, потому что у всякого действия есть 5 причин, и 5-й это Бог, который может эти 4 подвинуть, всегда. Просто полноценная жизнь. Потому что нам дана энергия Небесного Отца. И никакая чужая энергия, какая бы она ни была, там, что они там не придумывают, не может ей противостоять. Еще раз напомню. Все живое и неживое. Первая мантра. Шриша Панишат. Во Вселенной находится во власти Бога. Если в его власти находится, а он тебя любит, да? Если ты слушаешь его, конечно. Вот. И принадлежит ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что выделено ему, как его доля. А что нам выделено? Энергия Небесного Отца. Энергия Небесного Отца. Мне недавно звонит человек и говорит, вот шизофрения у меня, это депрессия, и вот глотаю таблеточки, а не проходит. Я говорю, перестань глотать. В тебе есть все, что это. Дай своему организму разобраться. Если ты извне, если извне что-то за тебя делает, то внутри это атрофируется просто, да, ты еще хуже становишься. А потом раз, снаружи перекрыли кран, и как ты? И все. На то и рассчитано. Итак, выделено ему как его доля. Каждый пользуется только тем, а что выделено как его доля? Энергия самого Небесного Отца. Не надо, не ищи помощи, поддержки, у тебя все есть. Это называется в просторечии воля. Волю включаешь, ты на самом деле выпускаешь эту энергию, и энергия делает все. И вторая мантра, придерживаясь такого образа действий, человек может прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его с законами кармы. Энергии отца достаточно. Обогреться, там покушать и все такое. Да, это все будет. Но не надо там труситься. И дальше написано, иного пути для человека нет. Понимаете? Вся карма от лишнего. Вся карма от лишнего. Если лишнего нету, кармы нету. Что такое кармы нет? Ты весь в чудесах по уши. Ни законы физики, ни химии, ничего. Ты ходишь вот так вот. И делаешь то, что надо. И не зависишь от окружающих вообще никак. Что этому мешает? У тебя что-то есть лишнее. У каждого оно свое.
Наверное, лишнее, да. Образ жизни насажено еще.
И смотрите, что написано дальше. Не связано с законом и кармой. Иного пути для человека нет. Не так надо читать. Иного пути для человека нет, а для животного есть. Потому что, что там дальше? Дальше, мантра третья. Убийца души, кем бы он ни был, уготовлены планеты, известные как миры, безверия, погруженные во тьму и невежество. А проще говоря, в животный мир, потому что животный мир это и есть темнота, невежество и безверие. Вообще темные силы для нас не представляют вообще никакой опасности, если их не бояться. Вот надо запомнить. Темные силы не представляют для нас вообще никакой опасности. Это они там пиарят сами себя. Никакой, если их не бояться. Потому что страх это прямое порождение невежества. А порождение невежества от чего? От лишнего. Цепочку следите, да? Как важно, я вас это буду сегодня, чтобы лишнего, придете домой и изучайте, что у вас лишнего. Потому что ко всему этому, вот к этому страху и к этому, вот надо мной там владеют эти там темные силы, власти, там духи злобы поднебесной, потому что у тебя лишнее.
А можно вопрос?
Да.
Ну вот это сейчас тема, которая там в обществе, ну она и раньше поднималась еще. Ага. Вот эти там какие-то порчи, там бабки, колдушки, пивушки, вот это что происходит? Это пользование энергией против человека, оно работает? Или это опять страх или не страх? Человек, который со страхом, не работает. Человек, который без страха, энергия Бога защищает этого человека. Он некогда на это отвлекаться или как это можно...
Порча защищает человека от более тяжелых вещей.
То есть это Бог подключает людей, да, чтобы его на время притормозить, чтобы он дальше не ушел куда-то.
Одна женщина пришла, у нее 30 лет, месячных нету, обратилась ко всем врачам, месячных нету. 30 лет нету месячных.
Ну, да.
Вот. Я ей выкатал это на воск, она говорит, о, я эту даму знаю, это соседка моей мамы. И она немножко прижимала ее маму, а эта такая молодая, здоровая пришла, как ее построила, это на нее порчу навела. Угу. И у нее раз и все. Когда выяснили, что ей эта порча мешает, что месячные, климакс в 30 лет, мешает выйти замуж, потому что ребенка хочет общего, и она понимает, что стареть сейчас начнет. Я говорю, все, тебе с ним не климат. Звони, не люблю, люблю другого, что хочешь. Нельзя. Она позвонила, мы не встречаемся. И к вечеру у нее все закапало, все нормально. Порча нужна была для того, чтобы, потому что ее нельзя было остановить. Просто это не ее был. принц. Человек. Не ее был принц. А там она как в танке. Как человек как в танк идет, там появляется ведьма или что-то, складываются обстоятельства и все такое. За маму она правильно заступилась и все такое.
То есть это она правильно сделала действие. Да? Просто
они правильно
ситуацию ничего. Ставили так, что как многогранно. И так правильно все сложилось. Просто мы не понимаем ее.
Да, все к лучшему, да. И когда она перестала идти в пропасть, потому что она пожила там пару месяцев, повесилась бы с этим молодым человеком, да. Просто она хорошая, он хороший, но не ее это доля.
А если бы дети были, вот есть дети, которым тоже делают на семью порчу, это что-то получается? Ведь там уже Бог дал детей в эту семью. Ну или как?
Если ребенок в семье, там уже не порча, там уже глупость родителей, если там какие-то нюансы возникают.
То есть, если там даже четверо, пятеро детей уже, это однозначно какая-то глупость родителей.
Что? Плохие дети или что?
Нет. Ну, допустим, четверо детей, потом люди разбегаются, там такие скандалы у них, то вообще непонятно, что происходит. Но потом выясняется, порчи кто-то делал там на закрытие каких-то там дорог.
Порчу надо честно заработать, ребята, чуть порчи. Порчи это не ходит такой колдун и сможет кого бы испортить. Если человек нормальный, его испортить невозможно. Да, если человек хвастается, он его сам увлекает позже. У меня был один человек, который вот ходит, у него тут 100-долларовая купюра вот так вот, ну так ненавязчиво торчит. Ненавязчиво так. Вот любит он это, да. Ну, вот. Не заговаривай с людьми, вот у тебя что-то есть, у этого человека нет. И не надо на эту тему с ним разговаривать, потому что ты вводишь его в уныние. Вот я ем что-то такое вкусный, сэндвич какой-то ем, а рядом нищий нашел заплесневелый кусок, а он сутки не ел, он его ест, а у него наслаждение райское. И тут он видит сэндвич и понимает, что
жесть.
Райское-то вон оно где, да, а не здесь. И у него настроение падает. А человек может прогрессировать только в счастливом состоянии. И все. А это я вызвал зависть. Если я зависть вызываю только те, которые хотят вызвать зависть. Кто не хочет вызвать зависть, он очень аккуратно будет.
Вот
это этикет должен быть.
Когда этикет присутствует и вообще разговор не ведется. Просто есть дети, допустим, у человека. А у кого-то, наверное, тогда их нет, или как понять. Или живут нормально, другие семья живет, там детей плохо, да? И этот человек делает. Как вообще понять механизм, если Бог?
Не надо ничего понимать. Если мне не хватает одобрения Бога изнутри. Потому что человек угодник, а не Бог угодник. Мне надо этот бензин где-то достать снаружи. Чтобы кто-то меня похвалил. А если не похвалил, так это позавидовал. Потому что зависть это авиационный бензин, который я сначала на всех парах, но правда в пропасть. Но это потом. А сначала мне это дает драйв. И вот если я Бог, когда человек делает Божье, когда он живет в чудесах и знамениях, что люди говорят, им мощи все равно. Он доволен. Он доволен и наполнен. Человек-безбожник обязательно начнет хвастаться, чтобы похвалили. Потому что без одобрения или снутри, или снаружи человек не может двигаться вперед. Честно заработал.
Без одобрения и снаружи, и снутри человек не может
двигаться. Не может, да. Не может. Угу. Ну, машину не заправьте бензином, она не поедет.
Понятно.
Да, и он берет вот эти суррогат, едет, конечно, не туда, но все-таки едет.
Получается. Снаружи тоже обязательно или изнутри только достаточно?
И снутри все достаточно. Все достаточно. Итак, еще раз, темные силы, в том числе бабки, колдуны, никакую порчу на человека навести не могут, если ты сам это не выпросишь. Если сам это не выпросишь, их боятся. И еще, страх перед ними – это прямое следствие невежества. А невежество – следствие лишнего. Бирюлик на себя навесил. Потому что тебе нерадостно без них. Хочется украсить свою жизнь. И, в общем, к этому ведет, что над тобой начинают нависать там в форме полиции или там чего-то. И ты говоришь, вот они все захватили. А это лишь всего лишь у тебя было лишнее. Не было бы лишнего, да? Как Иисус говорил, вот идет сатана и не видит ничего своего во мне. Я его помахал ручкой и пошел дальше. Ничего, ничего. Вот это все лишнее. Сатана предлагает это заработать. Бог даром дает. И вот все вообще заповеди, если их просмотреть внимательно, они говорят ни о чем, только о лишнем. Они не говорят, что тебе надо делать. Они говорят, вот этого делать не надо. Вот, вот я их зачитаю. Вот заповеди об излишествах. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Другие боги лишние. Вот у тебя есть, он подсказывает, ты с ним беседуешь, другие тебе не надо. Другие, ну, какие-то тренировки там, какие-то там, да. О, не делай себе кумира. Это лишнее. Тебе уже подсказка стопроцентная до молекулярного уровня, что тебе еще надо. Это лишнее. Не поклоняйся им и не служи им. Вот Богу этому служи, совести своей. Не произноси имени Бога твоего напрасно. Ну, просто так. Да? По делу должно быть. Должны быть деловые любовные отношения. Шесть дней работы, на седьмой не делай никакого дела. Ну, я про это говорил. Я на своей шкуре испытал. Работает, да. Почитай отца и матерь твою. Ну, это вроде как бы... Ну, не то, что лишнее. Потому что если ты их не будешь почитать, ты будешь почитать, кого попало. Ну, это отдельно, отец и мать, если вы там...
Ну, если не за что почитать, допустим, отца. Ну, вот не за что.
Ой, сколько я об этом говорил. Если мать пьет, алкоголичка, ничего не понимает, вся и такая, ее надо почитать, потому что у тебя не было шанса родиться по-другому. Угу. Более того, и то, что вот она пьет, и вот такая никакая, если была бы хорошая мать, ты бы вообще не выжил. Потому что тебе надо было кое-где прищемить. Прищемить. Потому что у тебя такие там тараканы, которые и она их вот ощемила, била тебя чем ни попадя, ни за что, несправедливо. Она била не тебя, а твоих тараканов. Потому что ты другого недостоин. И это вообще это хирургия, да, хирургия. Не за что почитать. Но это мы понимаем немножечко потом. Немножечко потом. Немножечко потом. А почитать их, они 100% нравственнее нас. Нравственность сейчас катится вот так вот. Если мы идем, там эти, ну вот эти вот разноцветные ходят там, да? Вот эти вот разноцветные мы. Ну ходят, лишь бы к нам не заходили. Ой, она нехорошо. А наши родители в ужас приходят. Как это вообще можно? То есть если мы допускаем, что как-то, что-то, где-то, кому-то, они говорят, фу, расстрелять и все. Вот. И они правы. Они более нравственные. А раз они нравственные, понимаете, законы физики, если сархивировать, это будут законы экономики. Если сархивировать законы экономики, это будут законы нравственности. Если законы нравственности сархивировать, упаковать, это будут законы духовности. И вот смотрите, физика не поменялась за последние 100 лет. Закон Бойля-Мариотта, там, петля гистерезиса, вот, ну все, кто учил, не поменял. Значит, нравственность тоже не поменялась. Но у наших родителей другое понятие о нравственности. И если мы их почитаем, эта нравственность перетекает к нам, и мы защищены на всех других уровнях. Вот за это их надо почитать. Если их не почитаю, я беру новое, современное, и думаю, что я соблюдаю закон, а я его не соблюдаю, и я не понимаю, почему со мной так жизнь обходится. И это напрямую зависит от того, как я почитаю отца и мать. Почитаю отца и мать. Потому что ты примешь то, вот это, с них тогда вот это сольется. И мне тогда некоторые вещи не надо объяснять, я их просто знаю. Их не надо учить. Ну а дальше вообще легко. Не убивай. Не прелюбодействуй. Это лишнее. Убивать это лишнее. Не прелюбодействуй. Не кради. Тоже лишнее, да? Не произноси ложного свидетельства. И дальше лишнего. Не желай жены ближнего, да. Ну это лишнее, жена ближняя, что своя. Жены ближней, не желай дома ближнего. Не всего, что есть у ближнего твоего. Все заповеди. Вот лишнего не бери и будешь в порядке, да? Не переедай во всех отношениях. Обеты, которые дают вайшнавы, когда их это обряд инициации, их им имя дают духовное какое-то там на санскрите должно быть обязательно. Это там четыре. Это обещание отсечь лишнее. Это секс вне брака. Говорят, вот этого не надо. А наркотики, водка, сигареты, вот этого не надо. Ничего страшного, да? Ну не умрешь. Вот. А питание невидовой пищей. То есть мясо есть не надо. Это не видовая пища, объясняет, что устройство кишечника, желудок, это не то. Не то. Потому что будешь есть невидовую пищу, оно тебе просто не переварится. Но чтобы она не сгнила, организм выделит такую гадость, она пойдет по твоим мозгам, а ты будешь агрессивный, не понимая чего. Это просто не то съел. Вот. Поэтому ты не сможешь. Вот, вот почему. Вот. И участие в денежных махинациях. Это значит, участие в денежных махинациях, это значит просто непризнавание существующей уже справедливости. Справедливость, кто-то сказал, не есть дело человечества, а есть дело Божье. И она уже есть. Потому что закон кармы уже есть. И по справедливости, кстати, мы жить не хочем. По справедливости, по закону кармы. Мы хотим жить по милости. Мы хотим жить по беспределу. Чтобы мы все у нас было и ничего нам за это не было. Нас устраивает, человека устраивает только чудо. Только чудо. И вот еще раз, отвечая на вопрос, я повторюсь, вот этот Микеланджело, мастер итальянский, великий, как вы делаете свои шедевры, он сказал знаменитые слова: беру камень и отсекаю лишнего. И каждый из нас шедевр Божий, каждый из нас, если отсечь лишнего. Вот. И с чего начать? Я это говорил, а ну-ка, вы слушали внимательно, с чего начать?
Нет.
Вот это ни в коем случае. Ни с питания, ни с режима дня, ни с чистки зубов, ни бросания вредных привычек. Нет. Не с этого надо начинать. Потому что Бог постоянно на нас, мы видим какую-то ситуацию.
Чтобы знать, чтобы карма ушла, чтобы жить не по карме. Нет.
Еще раз, с чего начать?
Решить.
Вот какой бы ты ни был, Бог дает тебе какое-то задание. Ты видишь, и ты что-то возмущен. Вот на остановке стоит и чем-то неправильно занимается. Или утюкается, да, или что-то. А ты такой нечистый, ты сам еще пьешь и куришь, может быть, и все. Но тебе что-то это возмущается. Ты должен, еще раз, просто смотрите, логика обычная. Если Бог тебе дает задание, значит, он в курсе, в каком ты состоянии. Если ты не можешь это переваривать, ты должен идти это делать. И это дело очистит тебя от лишнего. Но ни в коем случае наоборот. Потому что Божье дело. А вот это можно, знаете, как сказать. Вообще на этом можно лекцию закончить, которая называлась «Лишнее». Как вот, как это называется? Постскриптум, да? Постскриптум. Можно сказать, кстати, дьявол в лице организованной религии, он предлагает сначала очиститься от лишнего, сделать себя таким рафинированным, а уж потом мы будем делать Божьи дела. Да. И на это с удовольствием клюют бессовестные и нерешительные люди. Вот они попадаются в эти сети. Поэтому как избавиться от лишнего? Ты не можешь избавиться от лишнего. Никто из нас не может. Бог тебя избавляет. Если ты сам будешь избавляться, ты повредишь своему здоровью. И станешь негодным материалом для Божьих дел. Просто честно живи, бесстрашно живи.
Быть решительным, да.
И ты не заметишь, как ты там и бросишь там и пить, и курить, и налево смотреть, и это и мясо, и ты сам очистишься. Ты по-другому просто не сможешь уже. Задача будет такая, что ты сам отсекешь и скажешь, не надо мне это, потому что вот важно. И это даже и люблю, но сейчас некогда. Когда Прабхупада говорил, была такая ситуация, ну, Прабхупада, вы знаете кто, да? Они вышли в аэропорту, а он в таком, в оранжевом, и ученики, американцы, смотрят, а там какие-то дипломаты все в смокингах, в галстуках, в этих, и сразу стали кланяться Прабхупаде. Кланяться. Они даже не знали, кто такой, он не был тогда всемирно известный, но Индия там такие, они стали кланяться, он говорит, ученик. А он, знаете, маленького роста, да, все выше него вот так вот. Он говорит, а вы знаете, что они мне кланяются? Они говорят, ну потому что вы великий гуру там и так далее. Он говорит, нет, потому что во мне нет вожделения, одна любовь. И пошли. А через 5 минут сказал, вообще-то во мне есть вожделение, но мне просто некогда.
Да. Класс.
Вот, за сим я хочу закончить эту лекцию.
Главное,
да.
Да, спасибо.